Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 20 марта, суббота, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-сообщения пишите по номеру 925-48-94-8, пишите в Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495. Приятно, знаешь, вот я думал, когда начнется эфир с того, что просто забудет кто-нибудь из нас микрофон. Но тебе тяжело забыть микрофон?
Мне сложно, да.
У тебя специальная гарнитура, да. А я вот свой сегодня в итоге забыл.
Какой ты молодец,
Жора. И хорошо, что у нас есть Илья Пинскер, наш звукорежиссер, который мне этот микрофон через пол стола крутанул сюда.
Так. Это было красиво.
Красивым движением ниндзя, да. И вот теперь меня слышно.
Потрясающе. Я, между прочим, слышу не только я тебя, но тебя слышит также Серпуховчанин и говорит, что день сегодня прекрасный и солнечный. Алексей Кузнецов-Павлов сообщает нам, что сегодня у Екатерины Владимировны Стриженовой день рождения. Как мы жили без этой информации, вообще я не понимаю.
Всё.
Ну как вот могло?
Теперь день официально начался.
Да. Артём из Челябинска на месте. Николай здесь. Борис нас приветствует. Здравствуйте. Лёля, доброе утро. АДМ студия утверждает, что весна идет. Ну, минус 4, такая себе весна. Майлз на месте. Юрий из Питера здесь. Нортвейжор здесь. Григорий из Питера на месте. Так, еще у нас что есть? Клавдий Царев говорит, что на улице отвратительно, солнце светит прямо в глаз и ослепляет. Да, особенно хорошо видно, что у нас грязные окна.
Машина
грязная, жизнь тоже не очень. Вот. А вот и я говорю, ну что, понеслось? Испания, тачки, квартиры дорогие. Конечно!
Поехали.
Чё по Испании? Чё по тачкам? Чё по квартирам?
Всё дорого.
Я припарковалась криво, например.
Я вчера с другом пошел в магазин. Есть у нас один магазин. Магазин дорогого. Знаешь, вот есть просто... Есть несколько торговых центров в Москве.
А есть ЦУМ, ну.
А, нет, это вот не ЦУМ, это на Кутузовском проспекте.
А,
там есть один, да.
Знаю.
Магазин дорогого. Мы заехали, он говорит, как он сказал, почувствуем себя очень богатыми людьми. Знаешь, мы заходили, Ролекс, нам померить Ролекс. Омега, дайте мне вот эту Омегу.
Ну
еще. Вот эту Омегу мне, да.
А потом iPhone в кредит.
Я подхожу, тебе как Блан-па? Нравится Блан-па? Он говорит, нет, Блан-па не люблю. Я говорю, то есть президенту нашей страны нравится Блан-па?
А тебе
Блан-па не нравится? Я говорю, вопросы к тебе есть. Я говорю, не только у меня возникают. Он говорит, да-да-да. Ну ладно, говорю, Брайтлинг, вот тот Брайтлинг дайте, да, хреноват, хорош. Знаешь, специфическая атмосфера, я тебе скажу, в таких магазинах.
Неловко тебе?
Нет, мне очень комфортно было. Я себя чувствовал как надо. Но атмосфера специфическая, конечно, да. Так что, ну, вы, вот и я.
Вот
заказывали,
и я,
все, да?
Да,
вот
все
оно,
для вас, да.
Вот оно.
Так, крестный отец на месте, 748-й на месте, перекличка наша любимая утренняя. Да, 748-й, да-да-да, это я уже сказала. Что со мной не так? А, вот, старый баркас наш, Виктор, 26-й. И, конечно же, Андрей, 36-й, тоже здесь. Роман тоже тут, вот. Угу. Андрей Плотников.
Нортвейжор пишет, будьте скромнее, носите Радо и не выделяйтесь. Вот вы не поверите, а я присматриваюсь к Радо. Ну, бронзовым Радо, понимаешь? А не из бронзы.
Жор, ты слышишь, как это звучит?
Красота.
Потом мне покажешь,
ну,
ладно?
Ну, конечно, обязательно.
Я волнуюсь, я немножко нервничаю.
Ну, Нортвей Жор, следите за мной, я смотрю.
Приглядывайте,
да.
Да, все понимает человек. Так, ну, это все, конечно, от каких-то проблем в голове, считаю. Ты чувствуешь себя неуверенно, наверное. Тебе нужна поддержка и помощь.
Потому что постарел.
Да?
Да.
Как ты? В этом все дело. Я не постарела, я только взрослею, а ты просто постарел.
Мудрее, старее стали.
Ничего не знаю об этом.
Да, проблем все прибавляется и прибавляется. А как справляться с этими проблемами? А никак.
Читайте наши книги никак.
Потому что плевать мы хотели на всех этих ваших психологов и прочую дрянь. И так считаю, не только я.
Сказал человек, который женат на психологах. Это мне нравится.
Да.
Дело в том, что, значит, наши коллеги пообщались в эфире с семейным психологом Юлией Овчинниковой. Она сказала, что у нас в России семейные консультации не популярны, потому что у нас есть такая штука, как нежелание выносить ссор из избы и страх осуждения со стороны других людей. Поэтому вот нет этой традиции, нет культуры обращаться за помощью к психологам, тем более семейным. Люди не готовы. Ну, на индивидуальные консультации они хотя бы еще как-то готовы пойти, а вот на семейные это вообще невозможно. Ну, нет. То есть вот эта знаменитая сцена из фильма «Мистер и миссис Смит», где Брэд Питт и Анджелина Джоли сидят в одинаковых креслах, она, значит, машет своей очень худой ногой, и все так красиво, и они рассказывают, как они решают свои семейные проблемы.
У тебя
это
вот,
вообще
вот
не
вот
нас. Ну, у меня вот так.
Ассоциируется с приемом психолога, правильно? Мистер и миссис Смит.
Да, ну, у семейного, да. А у тебя какая?
Не, у меня вообще, в принципе, с психологами ассоциируется фильм «Анализируй это». Ты смотрела «Анализируй
это»? Нет, наверное, а может быть.
Это с Робертом Де Ниро, он там мафиозника такого крутого играет, босса мафии, который в итоге начал ходить к психологу, которого играет, слушай, сейчас кто-то тоже очень известный, я забыл, кто его играет. Ну, это комедия. Естественно, очень смешная, но у меня почему-то вот так вот эта ассоциация с психологом. При этом я понимаю, что мне кажется, что лукавит товарищ Овчинникова, когда говорит, что и на индивидуальные приемы ходят у нас в стране.
На индивидуальные ходят по-другому. Это должно быть из фильма «Чего хотят женщины», где Мел Гибсон ложится на кушетку, значит, спиной к консультанту и начинает рассказывать, какие у него большие проблемы в жизни. Ну, слушай, ну, в смысле, ходят-ходят, я тебе говорила. Вот перед эфиром начала, что вчера мы встречались с подружками, и мы из нас троих две ходят к психологу, они еще, значит, начали там рассказывать, как, кто из них сколько ходит, какие там они темы прорабатывают, и одна другую консультирует на основе того, как ее консультируют. Говорит, нет, Даш, слушай, ну ты только 4 года ходишь, я-то хожу уже 6, и я-то знаю лучше, конечно же. Я думаю, твою же дивизию, 6 лет, это ж сколько денег она туда вбухала.
Вот
это
давайте...
ж можно было Радо купить.
Ну вот давайте... Ну, Радо не так дорого стоит. Мне кажется, можно было бы уже вот по тому магазинчику прошвырнуться, по-моему, вчерашнего. Да, давайте обсудим, узнаем. Во-первых, ходите ли, не ходите, ходили ли когда-либо, возможно. Или не задумывайтесь, потому что, вот как написал Григорий Санкт-Петербурга, приравниваете психологов к астрологам и экстрасенсам. Вы вообще не верите во всю эту бурду.
Клавдий Царев то же самое пишет. Для меня психолог – это синоним экстрасенса и шарлатана. Так, вот, Игорь Маслов говорит. Жена психолог, живем 10 лет. Психует, как обычная баба.
Нет.
Правда?
Ну, она может психовать, но это никак не связано.
Пинскер нас фотографирует, а я не накрашена. Зачем он это делает? Пинскер, я не успела сегодня.
А у Пинскера еще такой объектив.
Да!
Там точно все будет видно.
Не надо. Только если ЧБ. Только если ЧБ.
Это повод посетить психолога.
Наверное,
да. В кабинетик зайти, да, я тебе так скажу.
7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. Номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК. Бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. 789-й пишет. А вы хотите, чтобы люди изливали свою душу тем, кто получил какую-то корочку и научился заполнять таблички? Мы-то вообще ничего не хотим, 789-й.
Слушайте, у меня вообще стойкое ощущение, что никто не ходит к психологу в России. Это у нас, ну, просто не принято. Я не знаю, традиции это, или какая-то гордость, или это вот какой-то барьер, который не позволяет тебе делиться своими личными переживаниями с чужим человеком. Я не знаю, что, объясняйте это как хотите. Мне кажется, что это у нас работает психолог. Работа психолога в России – это работа человека на каких-нибудь массовых катастрофах. Вот когда...
психология надо, кризиса.
Да-да-да, где надо работать с человеком, который находится в состоянии аффекта, или вот, я не знаю, только что там дом взорвался, вот как, да, на этой неделе было. Ну, что-то такое экстраординарное, и там срочно нужен психолог, который быстро вот на месте сможет решить эту проблему, привести человека хотя бы в какое-то маломальски нормальное состояние. А вот это вот у меня с мужем проблемы, я там, я не знаю, отец в детстве бил,
да,
сильный,
да,
поэтому
да.
Я не так смотрю на мужчин. Вот это вот все, вот просто не про Россию.
Все, что я люблю, все прям абсолютно. Они все ЦРУшники, пишет Григорий из Питера. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, Евгения. И Георгий.
Доброе утро.
Товарная. Всем привет из Бирюлево Товарная.
И вам привет.
Здравствуйте, Евгений. Тема интересная, в общем-то. Меня что-то заинтересовало, решил вам позвонить. По поводу психологии, психолога. У меня вообще случай был в жизни. Когда-то я был раньше женат, и моя бывшая супруга пошла к психологу на мои деньги. То есть она там и всеми платила из моего бюджета. А психолог говорил, вам надо разводиться.
Mm-hmm. Обида слышна у вас. Ну, может быть, вашей супруге бывшей это помогло?
Не думаю, что это и помогло, тем более, что я уже с ней 20 лет не общаюсь. Кто она, как она там живет, мне, честно, по барабану.
Ну, может быть, она живет счастливо, Андрей, именно как раз благодаря этому.
Ну, дай бог ей здоровья, короче говоря.
И жениха богатого. Спасибо, слушай, да. Ну это интересно.
А может быть, уже и в гробу она. Вот так вот, знаешь.
Какой-то.
Еще и на мои бабки. Говорил, а может, и он уже в гробу.
И психолог. А вот может... я смотрю, что-то с психологом, да. У тебя что-то личное.
Нет, я вообще, ну я просто не знаю, я не был никогда на приеме психолога. Не знаю, но у меня есть четкое ощущение, что эта история не популярна.
Я думаю, что если когда-нибудь я пойду к психологу, вдруг, представляешь, сколько там, вот там начнет вот это вот скрывать, чем-нибудь там вспомнить, а вот вы помните, однажды вам в детстве мама сказала, что вам не идет такая-то стрижка, с тех пор у вас детская психологическая травма, вы ее вечно прорабатываете, необесцененность, что-нибудь там, что там еще обычно говорят в этих случаях, зацикленность, незакрытый гештальт.
О, гештальт.
Да, гештальт. Понимаете. Угу. Вот, Лили Вечно
какое
пишет.
Какое слово?
Мы ходили с первым мужем в 98-м году один раз. После того, как психологиня заявила, что муж бьет меня, потому что я не умею перед ним расстилаться, я поняла, что деньги на ветер. А мне кажется, что когда муж бьет, не надо идти к психологу. Надо идти в полицию. Ну, в 98-м году в милицию. Нет?
Это хорошо, я, конечно, подметил это хорошо. Смотря как. И, ну, Тодоренко не согласилась бы. Ну, так вот я... Год назад уже была,
что
я помню
сделала?
Тебя, Тодоренко, да.
Да, да, нет, все кончено, нет, конечно, клеймо на Тодоренко, бедняжечка. Так, не психолог, но после слов «жена взяла из моего бюджета» тоже порекомендовала им развестись, пишет нам Сергей Афонин. Так.
Ну мы согласитесь, у нас в каждом живет такой маленький психолог.
Ну нам хочется так,
особенно
вот, знаешь.
В какой-то момент он включается обязательно, всегда. Угу. А ты думаешь, кстати, когда, ну если этот психолог есть в тебе самом, зачем тебе чужой какой-то психолог?
Ну вот «Правая фабрика» Твикс пишет нам вот так. Лучший психолог – это тот, кто последний остается с тобой на кухне за бутылочкой или за чашечкой.
Вот. Так-то у нас вообще.
Ага, Сара Джессика Паркер из нашего любимого сериала. Она говорит, зачем мне психолог, у меня есть вы, сказала она своим подружкам. Мои подружки сказали, слушай, нет, ты нас что-то сильно грузишь. Давай-ка ты пойдешь грузить человека за деньги.
Этим. Я бы после того, как встретился с Сарой Джессикой Паркер, мне бы уж психиатр нужен был бы, если честно. Крыша бы съехала окончательно. Ты что? Сара Джессика Паркер, представляешь? В кабинет заходишь, а там оно. Ой.
Но зато она в туфлях. Будет красиво. Довел психолога однажды я до нервного срыва, рассказывает нам Сережа. Психологи — это недоучившиеся психиатры. Николай рассказывает, работаю в такси. Одна девушка везла собаку к животному психологу. Как вам такое?
Ну вот это разводило, конечно.
Какой зоопсихологи, ты что?
Что, серьезно?
Мы брали консультацию зоопсихологов, у нас же два кота.
Что? Зачем? Что это за бред вообще? А он...
Мяу-мяу-мяу-мяу. Да-да-да, примерно.
Так разговаривает,
ну, как-то так.
Там этому человеку самому нужна, конечно, помощь. Явно. Хотя вот я не знаю, кому нужна больше помощь. Человеку, который говорит, что он умеет общаться с животными и решать их психологические проблемы? Или людям, которые ведут своих животных, чтобы решили их психологические проблемы?
Это была превентивная мера.
Ну что он делал? Пнул сильно их?
Нет, он рассказывает, как нужно адаптировать животных к дому, к семье, друг к другу.
Google его зовут. Я обычно у этого человека спрашиваю, если мне надо что-то про животных.
Я думала, это за Яндекс.
А, ну или так. Да, два брата-акробата. На разных континентах живут.
Практически. Еще. Да. Ну, перестань. Интересно. В общем, нормально все, Николай. Николай, с девушкой все хорошо, не переживайте. Так.
Животные психологи корейцы, пишет Майл. Они по собакам, конечно, по собакам.
Так, да давайте лучше про испанию тачки, нафиг этих психологов пишет нам. Вот и я. А Клавдия Царев говорит, что не нужно путать психолога и психоаналитика. Психоаналитик копается в детстве, а психолог не всегда. Боже ты мой, Клавдия Царев, какие познания. Я-то считаю, что они все начинают с детства. Ну, расскажи, помнишь ли ты, как впервые мама тебя ругала? Вот ты начинаешь. Да, с этого момента я, значит, чувствовал себя отверженным.
А ты помнишь, как мама тебя ругала?
В детстве?
Да.
Да, она меня ругала буквально от недели. Зачем мне из детства за какое-то помнить?
А из детства? Что-нибудь такое глубинное.
Глубинное?
Да, на уровне силуэтов, что осталось. Силуэты и чувства, знаешь, такие самые острые.
Нет.
Вот эти вот от ударов.
Нет, Жора, я не помню. Всякую чушь еще не хватало, понимаешь?
Пятки по виску вот это вот как что-нибудь не прилетало. Такого не помнишь, да? Хорошо, ладно.
Нет, нет, это немного странно. Все мы психологи, пишет нам деревенский парень. Так, моей знакомой психолог помог, когда мама написала завещание на ее брата. Отношения с мамой хорошие, пишет нам Лёля. Когда мама написала завещание на ее брата, помогать должен, опять-таки, не психолог, и я бы к Петрик бы пошла, например, с этими вопросами. К Лиле Петрик, нашему практически штатному адвокату.
Да, адвокат, кстати, хорош тоже психолог бывает иногда. Но а что там плохого? Обиделись, в смысле?
Ну,
на
да.
То, что не на вас, а на... Ну, ладно. Хорошо. Ну, может, с братом близки.
Ну,
что там такого?
Ну, ну это, знаешь, действительно... пока что тебе завещание все не отписали твоим братьям. Вот ты так и говоришь.
А вот так,
а так вот, да, хорошо. Может быть, у тебя что-то поменялось бы в этой ситуации. А? Так, что у нас? Не психолог, но после слов «жена взяла из моего бюджета» тоже переканал бы развестись. Ты читал уже, но это мне просто понравилось очень, да.
Так понравилось, что второй раз,
да. Да, 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 вот. А кто-то из других, другой писал человек, Сермих говорит, что человек, который развел женщину с жадным человеком, который не хотел ему денег давать, это молодец, молодец, хороший психолог.
Насчет денег. Вот мне интересно, вот у нас...
Сколько это стоит?
Крестный отец спрашивает, да, ходим ли мы к психологу с тобой? Нет. Я не был никогда.
Увы.
И мне действительно интересно, сколько это стоит. Потому что вот мои представления о психологах, они базируются на западных вот этих всех кинопродуктах и сериалах.
Я тебе сейчас расскажу.
И там все очень дорого. Там $300 в час. И там $400 Нет. долларов в час. Вот сколько это действительно стоит? Ну, $300 в час, знаешь что, братан? Иди-ка. Вот если у меня будет $300, и я их буду каждый час экономить, они меня успокоят сильнее, чем ты. За эти $300 в час. Поэтому вот, да, сколько?
Ну, один мой друг занимается с психологом по скайпу. Психолог у него из Питера. И стоит это у него 4000 рублей в час. Ну, это потому что по скайпу. А, две мои подружки, которые ходят к психологу.
4000 рублей
да.
в час?
Да. У них, они ходят очно, разговаривают глаза в глаза, поэтому это стоит 6000.
Угу. Ну, почти $100 получается сейчас.
Ну, и сейчас если все почти $100.
Слушай, а по скайпу это вообще как?
По скайпу? Ну как ты английским по скайпу занимаешься, представь себе.
Я так никогда не занимался английским по скайпу.
Почему?
Зачем?
Не знаю.
С кем?
Ну, короче, я одно время учила, например, итальянский по скайпу, потому что мой преподаватель был из Питера. Вот. Ну и потом это просто удобно.
В Питере, да, эти разводчики живут? Я понял. По скайпу это с Питером. Хорошо, да.
Ну, потому что там вдруг целиком не обязательно показываться. Вот.
А ты думаешь, там
кадре.
Только... А, полчеловека, да? Петербург, понятно, да, да, хорошо. Да.
Вот, ушел на работу, а то жена острым устроила бы мне сеанс психологии за вчерашний косяк, пишет нам деревенский парень. Гешефтмахер сообщает, что цены, конечно, у психолога довольно высокие. Надо заметить, что алкоголь дешевле.
Слушай, ну это правда дорого. 6 тысяч рублей час? Это очень дорого. Сколько надо у него просидеть? То есть сеанс это час?
Ну, сеанс, да, вот может быть там не час, а может быть там полтора. Ну, в общем, один сеанс, это вот 6 тысяч рублей. Ну, пару сеансов в неделю они берут, да.
Пару сеансов в неделю?
Ну, да.
Да ты только на психолога будешь работать весь месяц. Пару
ну, лучше работай, Жора, что тебе могу сказать?
Да не надо мне.
Больше зарабатывай.
Да не пойду я к психологу.
Вот, Матакен тоже спрашивает, работали ли я с психологом только по-честному. Да нет. Нет, а надо, вы считаете?
Да, много этих вопросов задаете, я смотрю.
Да.
Работаем ли с психологом?
Мне психолога заменяет духовник, сообщает нам крестный отец.
Тоже кстати, неплохо. Распространенная история, бесплатная.
Ну, как будто бы.
В смысле, как будто бы? А, ну, на пожертвование?
Ну, да, например.
Ну, может быть, да. Ну, по крайней мере, не 6 тысяч рублей в час.
Как минимум.
Пишут, спросите у жены. Жена не практикующий психолог.
Повезло тебе, что могу сказать. Да. Она только на тебе тренируется, да?
Нет, как любой психолог, она тебе скажет, что с родными дело иметь нельзя.
Сейчас я заплачу.
Да.
Наука – это повторяющийся результат при одинаковых условиях, а в вашей псевдопсихологии это невозможно. Значит, это не наука, объясняет нам Нортва и Жор.
Угу. Логика. Ну, это, кстати, очень такое, да, частое мнение. Что это вообще не наука, что это все шарлатаны. Вот туда, к астрологам.
Мы с этого начали.
Кстати, и астрологи, и гадания вот тоже практикуются по скайпу. Очень
надо
много.
Заметить, сейчас я вдруг поняла, что мои подружки, те самые, которые, значит, вчера спорили о способах психологии, вот, ходят и к астрологам, и к гадалкам.
Ага. Вот так вот.
Так, что-то сейчас мы, кажется, нащупываем что-то такое.
Соседние кабинетики, да? Пройдемте теперь туда.
Клавдий Царев пишет, если у вас есть 6 тысяч рублей на один час психолога, значит, у вас нет никаких проблем.
Ну, кстати, вот ошибаетесь. Вот попали бы вы вчера со мной в этот магазин, вы поняли, что проблем, конечно, очень много.
Во-первых, проблема выбора.
Да, огромная. Во-вторых, не всегда есть то, что ты хочешь купить. Вот ты приходишь, ты хочешь купить себе ролик Submariner, а его нет, ты его не можешь купить.
Это который зелененький?
А, они разные бывают.
Да?
Да, но его нет. Ты не можешь его даже померить.
Сейчас я заплачу.
А деньги есть, а роликса нет. И так плохо сразу становится.
И у хочется. Тебя есть деньги на Rolex?
И ты вспоминаешь... Нет,
тогда
я же просто мерил.
Тебе-то что плохо? Тебе-то что плохо тогда?
Так хорошо,
сиди, слушай. Сиди, у тебя ни денег, ни Rolex, успокойся. Да, и не психолога.
Идешь вот 6 тысяч рублей в час тратишь, говоришь, где мой Rolex?
Угу, конечно.
А оказывается, отец.
У тебя ничего нет, ты голодранец. Надо иметь стержень внутри себя, пишет 597-й. Не жить только эмоциями, анализировать и просчитывать поступки.
Я голодранец.
Он заплакал. Вот. Может быть, к психологу?
Походу, пора.
Вот, пожалуйста. Потому что Матакин пишет, что у него создалось ощущение, что у меня есть некоторые установки психологические.
Угу.
А когда психологи ходят к психологам, они платят двойной тариф, спрашивает наш Смайлз.
Кстати, мне кажется, что все психологи ходят к психологам.
Конечно, они же должны поддерживать эту историю о том, что психолог — это необходимая штука.
И как-то, чтобы деньги крутились, да, в
индустрии? Ну да.
Друг к другу хотя бы, да.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать для начала Георгию, я думаю, что просто даже если кто-то из его знакомых не говорит, что он не ходит к психологу, это не значит, что не ходит. Точно так же, как люди не афишируют, что ходили к урологу или к онкологу, многие просто стараются об этом не говорить. А то, что касается самих походов к психологу, по-моему, это вот такое же увлечение, как ходить в театр, на концерты, ну, плюс деньги. То есть человек таким образом, ну, я сказал, ну, не то, что развлекается, но как-то занимает свое время, может, повышает собственную самооценку. То есть, для, вот, ну, в моем понятии, поход к психологу, это вот наравне с походами, ну, в театр, экскурсии, путешествия и так далее.
Спасибо.
Это просто досуг. Это вообще не нужно. Ну, мне понравилось, что это обязательно досуг. То есть это все вот от лукавого. Время и деньги некуда деть, да? И что с урологом надо было сравнить психолога. То есть...
Подожди, то здесь тогда какой-то когнитивный диссонанс. Либо психолог – это врач, либо психолог – это досуг.
Нет, с точки зрения, что стыдно рассказать. Ты никому не расскажешь.
То есть мало того, что стыдно рассказать о своих проблемах самому психологу, так потом еще и стыдно рассказать о психологе.
Конечно, потому что...
Иначе будут опять проблемы.
Ты уже признался самому себе, что у тебя есть проблемы, но так ты признаешься всем остальным вокруг. И они будут говорить, ну, к психологу. Мои подружки, может, кто-нибудь в эфире потом скажет, к психологу ходят, понимаешь?
Угу. Вот так, мои вот, подружки, да. Я думаю, рассказывают про меня еще и не такое.
Это в отместку, что ли?
Ну, мне так кажется.
А вот и вам, да? Слева и справа.
Слово «психолог» звучит чаще, чем слово «Путин», пишет нам вот и я. Потому что Путин, он всегда просто в наших сердцах. Нам не нужно об этом говорить.
Молодец, молодец.
Неплохо, да? Григорий из Питера. Поход в поликлинику для старушек – это досуг. Вот, видимо, и с психологами такая же история. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Москва. Доброе утро, слушатели. Доброе утро, ведущие. По поводу психологов. Недавно смотрел фильм, как называется «Люцифер». Сериал он про ТВ-3 проходил, а я его так не смотрел. Вот там момент, когда психиатр сделал, пришел к психологу.
Ой, очень плохо вас слышно.
Очень плохо, к сожалению.
Да, мы старались, но, походу, все-таки вот на слове «Люцифер», когда вас, да, какие-то силы остановили все-таки ваше высказывание, не получилось дослушать.
Да, Григорий из Питера считает, что все это просто понты, потому что у тебя должен быть свой психолог, свой, не знаю, массажист, кто еще бывает.
Никто не написал, что ходит к психологу, кроме там бывшей жены. Вот либо бывшая жена ходила, либо бывший муж.
Поэтому она стала бывшая.
Либо да, либо никто не ходит. Вы врете. Врете, чувствуете.
Стыдятся, стыдятся. Конечно. Вот мы все, вот мы вас и раскусили, друзья. 9:30 в Москве, новости.
9.35 в Москве, сегодня 20 марта, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что у нас есть? У нас есть, во-первых, наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948, это телефон прямого эфира. Клавдий Царев пишет, вот ваш анонс про психолога прямо в тему попал. Да, а надо будет сегодня вечером спросить Веронику, как она сама подходит к психологу. Вероника Романова, как раз, которая ходит, ведет чудесную программу. Конечно, ходит каждую неделю по субботам. Точнее, психолог приходит к Веронике. Так, на Западе очень закрытое общество. Не принято с друзьями говорить о своих проблемах, поэтому психологи — это как у нас друзья, пожаловаться, излить душу. Вот фильм «Псих» с Богомоловым, психологический портрет психолога. У них у самих очень глубокие проблемы, пишет нам Елена Сергеевна. Ты смотрел, кстати, этот сериал?
Нет.
Нет? Я начала, но...
Это что-то... сериал?
Да, это сериал. Но не досмотрела, но это смешно, по крайней мере, в начале было. Ну, как бы, знаешь, смешно, немножечко грустно и очень, конечно, все про нас.
С Богомоловым? Ну, то сам Богомолов.
Да, в главной роли.
А.
Угу. Он как будто бы там актер.
Я бы сказал, что посмотрю,
по крайней мере,
так
кажется.
Но нет,
понимаю.
Да, просто доверюсь твоему опыту, да. Хорошо. Смешно так смешно.
Ну так.
Но насчет, на Западе очень закрытое общество, поэтому не принято с друзьями говорить о своих проблемах, а у нас принято с друзьями прямо о своих проблемах.
А что, разве нет? Когда ты встречаешься с подружками, открываете шампанское.
Ну, только,
дальше,
наверное,
что происходит?
С самыми близкими друзьями.
Ну,
да,
ты исключить? Рассказываешь, да. Собственно, вот,
ну,
пожалуйста,
да,
я вчера,
наверное,
приехала домой, а мой муж говорит, ну что, рассказывала, какая я сволочь? Я говорю, нет, что ты, дорогой.
Да, конечно же, нет. Конечно же, не рассказывала. Но ему надо было рассказать, ну и я тоже не рассказывал.
Обычно так и происходит.
Люблю тебя,
да, так, в общем, смотри, у нас есть предложение.
Одни вруны вокруг, конечно.
Да. Это ввести курс «Основы взрослой жизни» для старшеклассников. Как тебе это понравится?
В школе.
В школе, конечно, да. Как взять кредит? На ком не надо жениться?
Ну, это мы сейчас разберемся, что такое курс взрослой жизни, каким он должен быть. Но действительно говорят о том, что нужна, значит, финансовая грамотность, да?
Так.
Нужно что-то там с отношениями между мальчиками и девочками решить вопрос. И вот что мне нравится, технологии. Значит, надо научить выпускников ориентироваться в вопросах технологий. Что вообще за вопрос технологий, в которых надо учить ориентироваться выпускников?
Ну, например, вопрос безопасности в интернете.
Слушайте, ну давайте, во-первых...
Что не надо
вопрос.
Играть в казино.
А, это да. Технологии, да?
Ну,
технологии развода?
В онлайн, да, в технологиях развода не надо, надо ориентироваться.
Нет, ну так-то да, хорошо.
Что не надо звонкам из колл-центра Сбербанка верить.
Ну вот давайте
это
с вами разберемся. Действительно, нужны ли, во-первых, в школе основы взрослой жизни, вот как урок? А, и так как его раньше такого урока не было, где вы получили основы вот той самой взрослой жизни и какие? Эти основы на самом деле. Что это такое, эти основы взрослой жизни? Как вы их себе представляете? Координаты 925-48-94-8. Это смс, говорит МСК-бот. Это телеграм 7373-94-8, код 495. Это номер для звонков нам сюда в прямой эфир. Ну, вот тебе как кажется? Ну,
что такое основы взрослой жизни?
Да, вообще. Вот,
вообще финансовая грамотность. Она? Мне кажется, это самое главное. Я все время про деньги, ты же знаешь.
Как тратить деньги?
Как тратить деньги, как их зарабатывать, как их откладывать или не откладывать, как их распределять, как вообще относиться к бюджету, какие бывают формы бюджета, если вы живете не один, ну, знаешь, совместный, раздельный какой-нибудь там еще. Когда ты всех содержишь, например, тоже есть такой бюджет.
Есть.
Да.
Ну, хорошо. Как тратить деньги грамотно, я еще могу себе представить. То есть, ну, это на самом деле курс, который уже давным-давно существует. Его, например, на Западе очень любят...
У нас взрослые не умеют тратить деньги.
Да-да-да. Его очень любят преподавать, знаешь, спортсменам, каким-нибудь баскетболистам, футболистам, которые имеют особенность тратить деньги вот так вот налево-направо, просто раскидываясь ими. Но при этом там потом после своей карьеры остаются нищими. Но детям, ну хорошо, ладно, это существует, но как зарабатывать деньги? Ну, можно такое преподавать? Ну,
то почему есть, нет?
Бизнес-тренинги?
Да.
В школе? Тони
да.
Робинс? Hello?
Ну а что?
Добро пожаловать.
Почему тебя это смущает?
Ну мне кажется, что это бред. Как ты можешь научить человека зарабатывать деньги в школе?
Ты можешь помочь человеку, например, рассказать, какие бывают профессии.
Профориентация.
Профориентация,
эта
да.
штука уже есть.
Ну, это не совсем это, понимаешь? Тут как будто бы не совсем профориентация, но, может быть, история какая-то о том, какие направления будут более перспективны в ближайшем будущем?
К тебе какие приходит, будут мнения? К тебе приходят в школу, это как выглядит? Приходит несколько таких студентиков лет по 22-23, а сажают всех за компьютер, как это у нас было.
Да.
Дают тебе тесты, в итоге каждый второй у тебя выходит президентом. То есть, либо ты президент, то есть ваша
идеальная должность
это президент.
Слушай, или тесты ваша, с Фейсбуком, мне кажется,
ваша
которые...
идеальная должность это член совета директоров «Газпром».
Ну, а у тебя хорошо. Такая, да?
Не, что у меня было, не помню. Видимо, не то,
видимо, не
другое,
оно.
Да. Но это не серьезно просто. Что это за профориентация такая? И все, на этом заканчивается. Но мне кажется, что любая профориентация выглядит так. Особенно, когда ты в 11 классе. Как и где фильтровать базар? Вот это курс, пишет Майлз.
Основы взрослой жизни. Это разве не школьное ОБЖ, пишет нам крестный отец?
Ну, видимо, нет. Видимо, это что-то другое. А что вообще ОБЖ? Что тебе преподавали на ОБЖ? У меня не было ОБЖ. Ну, то есть, стояло в расписании.
Автомат Калашникова мы разбирали, помнится,
вот
на скорость.
Один раз у нас это было.
Нет, а мне кажется, мы полгода разбирали автомат Калашникова. Ну, потому что больше все равно нечем было там заниматься. Ну, вот, значит, разбирали и собирали.
Ну, тут у нас был один раз автомат Калашникова, а в другие все дни мы просто этот урок, я не знаю, прогуливали где-то там, выпрыгивали из окон, ходили гулять. Ну, я уже тоже
короче, нарушали ОБЖ, да?
Да. Ну, этого урока не было. Может быть, у вас были какие-то другие уроки ОБЖ?
420-й нам пишет. Я против таких уроков. Это все псевдонаучно. В школе не хватает часов на математику и физику, а эти умники хотят заменить родительское воспитание. И Андрей тоже туда же. Очередной ненужный предмет. Выделят бюджет, напишут учебники, методички и прочее. Школьников не надо учить, они получше нас разбираются. Как говорят улица, мои университеты, пишет нам Сергей.
Ну вот, да, началось. Вот я вырос на улице, улица меня всему научила. Прямо да. Какая-то рэп-школа, знаете.
Клавдий
как
Царёв.
Бронкс попал.
Ага, основы взрослой жизни я получил в школе. А, в жизни.
В жизни.
Да, ну, в общем-то.
Основы жизни, да, в жизни.
Анастасия, важная тема. Как снимать показания со счетчиков и как оплачивать коммуналку? Между прочим.
А что здесь такого,
а
что
ты вот
достойно
умеешь?
Целого урока? Снимать показания счетчиков и оплачивать коммуналку?
Да.
А что тут оплачивать?
Вот я не знаю, как оплачивается коммуналка, и понятия не имею даже, где у меня находятся эти самые счетчики.
Ну, сейчас все можно... А, ну вот это вопрос уже. То есть надо знать, где
я не знаю, где они находятся и как там что надо. Я помню, как-то раз мне нужно было. Мама мне говорила, значит, какие там цифры с конца
не, ну, у меня это как работает? У меня есть жена, которая вот. Говорит, иди сними показания счетчиков. Но иногда она мне говорит. А ну-ка, иди, сними с показания. То есть я знаю, где они находятся.
Молодец.
Я молодец.
А мой муж знает, что абсолютно бесполезно просить меня найти счетчики и показания. Но... И там вообще цифры, а я в цифрах не понимаю.
Вот Клавдий Царев пишет. Меня родители научили платить коммуналку за одну минуту. Ну и правильно. Действительно, ну просто это не достойно целого урока.
Ну не знаю.
Основы взрослой жизни. Это, мне кажется, что это очередной урок, который все будут просто прогуливать. И пойдут за этим уроком на улицу, действительно.
Слушай, на какую улицу? Ты хоть раз видел вообще, чтобы кто-нибудь чему-нибудь сейчас учился на улице? Ну, перестань. Все, ребята, забудьте. Этого уже нет.
Давай еще. Чему можно будет научить на таком уроке?
Можно было бы научить, вот как нам грубо довольно написал Майлз, но, если попроще, фильтровать базар основам коммуникации.
Пример.
Ну, например, что не нужно кого-то ругать на улице, что не нужно ввязываться в конфликт, как можно избегать конфликтных ситуаций, как...
Такому может научить действительно только сам случай. То есть вот ты ввязался в конфликтную ситуацию, ты понял,
получил
что...
Щи.
Да, ну, грубо говоря, или почти получил. Понял, что, наверное, вот такие вещи таким людям лучше не говорить. Или вообще никому лучше такие вещи не говорить. Или наоборот, сказал, сам раздал всем по щам и понял, что я могу говорить всем, что захочу, и никакой урок мне не нужен. Ну как можно этому научить? Ну то есть есть какие-то базовые вещи, то есть не надо оскорблять ближнего своего. Вот не надо подходить ко всем на улицу и плевать им в спины, понимаешь? Поэтому, скорее всего, может человек расстроиться, а может и тебя потом расстроить подошвой своего ботинка, например, тебе по лицу. Но это же вещь, которая не нуждается в объяснении на целом уроке.
Сложно сказать. Иногда мне кажется, что нашему всему народу не помешал бы вот такой вот классный урок. Ну, например, если ты запираешь чужую машину на парковке, оставляешь там номер... Надо оставлять номер телефона. Базовая, казалось бы, вещь, правда?
Да.
Ну, то есть мог бы сам бы допереть, но нет, походу в школе надо было объяснять.
Слушай, ну согласись, в 95% случаев эта история работает. То есть если, ну, человек, допустим, запирает тебя, он оставляет телефон.
Да, а остальные 5 прогуляли этот урок, видимо.
Ну, их научит гвоздь. Понимаешь? Ну,
трудно сказать.
Вбитый в их дверь.
Неплохая идея.
Да, понимаешь? Скорее всего, научит. И потом будет оставлять. Или если ему царапают на двери, оставь телефон.
Mm-hmm. Mm-hmm. Или, mm-hmm. Или мой телефон.
Да. Или да, твой телефон, позвони, я тебе расскажу. Да. Преподам тебе пару уроков, грубо говоря. Все, вот это жизнь, та самая жизнь, которая тебя всему научит.
Ну, хорошо. Ну, может быть, тут можно было бы...
Искусство коммуникации.
Да, искусство коммуникации. Да. Хорошо, давай пойдем дальше. Тут, значит, ходит очень экологически ориентированный пинскер.
Угу.
Он бы мог бы преподавать в этой школе, на этом уроке, то, как нужно собирать раздельно мусор. И как это может нам всем помочь, куда его потом сдавать, и как правильно мыть бутылку от бумажной этикетки.
Ну, это не основа взрослой жизни.
Ну, как это? Да, достаточно. Это наше будущее, потому что через несколько лет мы уже все будем сортировать мусор, и вот это вот все, и будем очень экологически ориентированы. А дети наши этого делать не умеют, потому что они не видели, как мы сортируем мусор. Мы же ничего не сортируем, мы же все бросаем в одну корзину. А их надо научить.
И получается, что у нас все, вот действительно, ты говоришь сейчас об уроке, значит, сортировки мусора, но получается как раз сам по себе этот урок вот не отсортирован от слова совсем. Здесь как раз все в одну кучу. Сюда
да.
И деньги, и куда...
И отношения.
И, да, и как упаковочку от твоего сырка выкинуть в помойку, да, и как с девочкой разговаривать, и как разговаривать с мужиком на улице рядом с тобой, или там оставлять номер телефона под лобовым стеклом твоего автомобиля.
Да, и что, когда ты платишь, например, в Пятерочке за свой сырок, тут упаковку, от которого потом нужно будет правильно утилизировать, угу. Нужно сначала посмотреть на экран вот этого вот,
а вот теперь
платежного терминала,
вот вот
а потом уже подносить свой телефон.
Вот все вот это. Сюда же добавляй сборку и разборку автомата Калашникова, получаем ОБЖ. Все. Один ингредиент сверху. Знаешь, как вот этот повар, который соль сыпет?
Да.
Модно. Вот так вот немножечко Калашникова сверху раз. Все, готово. ОБЖ.
Подожди, наш ОБЖшник не мог научить нас финансовой грамотности. Потому что он денег в руках не держал никогда.
Ну, ладно. Финансовая грамотность — единственное, что выбивается из этого ряда.
Да. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот вчера рассуждал на эту тему, что вот чему учить старшеклассников, там, этики, психологии семейной жизни, там, всякому сексу. И я подумал, что ведь никто не говорит, и даже в голову не приходит, что учить как бы вот таким диким вещам, как целомудрию, воздержанию. То есть вот слушается действительно дико. Но вот если вдуматься, об этом же вся классика русская, с одной стороны, там, о неудавшихся там, как бы, отношениях, там, и как это красиво, это, я не говорю, что это хорошо, но я говорю, что об этом много литературы, о несчастной любви. Вот, и церковная культура на этом построена, христианская. То есть вот о христианских вещах никто не говорит. Говорит именно о механических вещах, что вот, там, если ребенок, если залетел случайно, то есть... Я хочу
подождите,
сказать, что
это говорится... немножечко другое. Вы сейчас говорите об основах сексуального воспитания для школьников, это или основах полового воспитания, как
это? Да, это
отдельный предмет.
Да, да. Но вы же говорите как бы целиком, чему старшеклассников учить, то есть и тому, и бизнесу, и всему на свете, и психологии.
Ну хорошо, то есть, ну, это ваше предложение, ладно, а ну...
То есть я говорю о таких, что именно о высоких материях никто не говорит.
Слушайте, высоким материям вы сами должны учить своего ребенка, потому что у вас одни представления, у кого-то другие представления. Зачем в школе-то
этому учить? А как вы себе это... Евгений, а как вы себе представляете? Вы же знаете, что все родители разные, у кого-то времени нет, у кого... Нет, я с вами согласен, что как бы у всех разные там предпочтения, религии и так далее и тому подобное. Но упоминать хотя бы об этом надо, потому что о чем упоминают, о том и это. Если говорится о чем-то...
Подождите,
высоком,
вот там
и...
Пинскер как раз пишет. В том, как чего-то не делать, наложить сложно. А вот как делать безопасно, этому надо учиться. Поэтому, собственно, и есть такой предмет. Хороший,
хорошо,
смысл.
Но вот как нести чувство собственного достоинства, например, об этом было бы очень полезно говорить со школьниками.
А как нужно нести чувство собственного достоинства? Вот сейчас вот нужно уже рассказать мне, взрослый 31-летний тетке. Вот. как нужно его правильно взять, думаю, и нести.
Сейчас многие присоединятся к этому твоему высказыванию. Конечно, нужно. Да, а ну, ну наконец-то расскажут ей, знаешь,
да. Как нести. Да, я как-то, мне кажется, не так несу чувство собственного достоинства.
Когда ты вместе со своим сыном под покровом ночи тайно царапаешь надписи на чужой машине, можешь ему не объяснять, зачем это нужно. Ты уже его научил. Научил быть подлецом.
Ты можешь кино озвучивать. А. Вот сейчас таким тоном.
Райан Рейнольдс.
Да, да.
Уилл
да.
Смит.
Георгий Бабаян. Да.
Покров подлецов. Да, ну что ж, привет такой.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела сказать на эту тему. Вот вы говорите, часы дополнительные для образования, лишние предметы. Да, действительно, у нас получается так, у меня просто трое детей, все в школе, получается так, что у них очень много времени, в кавычках, да, то есть, потому что, допустим, на физике мы не решаем задачи. Мы решение задач вытащили в субботу на отдельный предмет, практику по решению там задач по физике, по математике, подготовку к ЕГЭ, и все это происходит за деньги. Поэтому часы они освободили в обычном образовании. Их надо чем-то заполнять. Будь то религия. Вот сейчас предыдущий звонивший сказал, что нету воспитания. Есть у них отдельный предмет основы религии, где якобы должны учить тому, что он говорил, там, целомудрию, всяким основам.
Вот. Кстати, да. Да, это правда, да.
Вот. И поэтому они сейчас в школу наполняют все, что угодно. Они там будут учить их деньгам распоряжаться. Вот на самом деле у меня десятиклассница, и она прекрасно знает, как этими деньгами распоряжаться. Она знает, зачем она копит, куда она копит, где она может потратить, где она не может. То есть это научила вот, ну, я не знаю, семья, наверное, в большей степени. Вот. И когда говорят, что у нас дети безграмотные, ну, ребят, давайте не говорить за всех. Да, есть, наверное, семьи, которым все равно. Но в своей массе мы не настолько вот глупы, чтобы не обучить своих детям в текущей жизни этому. Все прекрасно, они имеют карты, карты прохода питания, они распоряжаются этими деньгами, они также защищают их, также рассчитываются с телефона, расплачиваются. То есть это, знаете, просто отмыв денег. Вот тут.
Понятно. Хорошо, спасибо. Но я вот не соглашусь с тем, что я могу точно абсолютно себе представить, что есть семьи, в которых дети уже все знают, потому что родители их всему научили. Вот нам деревенский парень писал, например, что он своего сейчас пойдет как раз и сам всему научит. И я верю в то, что деревенский парень действительно всему научит своего сына, и сын будет прекрасно распоряжаться всеми деньгами и так далее. Но не всем же так повезло с деревенскими парнями в роли отцов, понимаешь, ну как вариант. И не все могут научить. И поэтому на этот счет вот, для таких детей хотят сделать отдельный урок.
Слушай, я тебе так скажу. Я когда читаю родительский чатик, у меня волосы шевелятся на голове. Поэтому я думаю, чему эти люди могут научить своих детей, если они, в принципе, писать не очень сами умеют, это, во-первых. А во-вторых, они не умеют элементарно, например, фильтровать информацию в интернете. Им кто-нибудь пересылает вот это вот трижды пересланное сообщение, знаешь, из районного чатика. А они пишут, что детей колют спидозными шприцами в вагонах метро, осторожнее. Вот,
вот сколько живу, помню, всегда историю, были истории про спидозные шприцы где-либо. Когда, значит, я тоже в школе был, у нас была, ходила легенда, и вот тоже точно такое же сообщение, которое ходило по ВКонтакте тогда.
Ну.
Что в кинотеатрах...
В мое время телеграммы такие рассылали.
В кинотеатрах, в сидениях, в страйках. Да, вот точно. Да-да-да. Это классика. Это классика. Относитесь
да,
к этому
понимаешь?
Ровно так, да.
Вот ты относишься к этой классике таким вот образом, и ты смотришь и думаешь, нет, ребят, вы не можете научить своих детей, к сожалению. Ну, чему вы их научите? Ну, правда. Так, еще что у нас есть. Считает плохо без калькулятора, зато умеет распоряжаться деньгами, пишет нам Матакен. Там кто-то мне писал, что странно, что я умею про деньги, а не умею про цифры. Я про деньги не умею, ребят. Так, прости. Видишь, я и про технологии-то не очень умею, как показывает практика.
Сразу видно, урока-то не было, да.
Да, здравствуйте,
алло. Доброе утро.
Алло?
Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы в эфире.
Очень приятно. Я очень рада слышать вашу передачу. Я коротко, вот у меня такое соображение. Я, конечно, солидарна с тем мужчиной, который звонил и пытался говорить об основах морали, но потому что я вообще православный человек, но не настолько так, чтобы вас чему-либо учить, это ваш там личный выбор. Но все равно вот такие вещи, которые там относились положительно к ближнему своему, не грубее и так далее. Это, мне кажется, все-таки нужно не в старших классах. Это в самом начале нужно говорить. А старшеклассникам, что они могут уже понять, мне кажется, было бы полезно говорить о том, чтобы они вообще чтили и уважали своих родителей на этом уровне, напоминать им хотя бы об этом, на примерах классической литературы, может быть, еще как-то. Для этого нужно работать, чтобы те самые, может быть, хорошие умные психологи или преподаватели, которые бы, может быть, написали бы специальные уроки или книги, чтобы это не было так, чтобы эти старшеклассники отрицали.
Но, просто по сути, это же ведь в рамках школьного курса литературы проходит.
Смотрите, я просто почему вам об этом хотела сказать, как говорится, своего личного опыта. У меня очень хорошие дети, они умные, они много читают разные совершенно литературы и так далее. Но, как вам сказать, их сейчас учат, вот особенно в рамках таких популярных курсов, как личностный рост, или какие-то походы за развитием своих этих возможных талантов, они становятся, знаете, такие полуроботы. Это очень большая проблема, она, мне кажется, и на будущее будет очень актуальна. То есть дети теряют тепло человеческих отношений. Вот нужно, мне кажется, об этом напоминать, что когда ты замечаешь, что вокруг тебя ближний, да, ближний, как это такое, вы понимаете, сам человек, чтобы ты и сам старался вот это чувство в себе и уважение к своим старшим.
Ну, понятно, понятно, о чем, в принципе, вы говорите. Знаете, мне вот что кажется, это там правильные мысли, уважать ближнего, какие-то теплые ощущения от человеческого общения, которое можно транслировать через великие произведения, да, наши классиков.
Но это базовые ценности какие-то.
Мы переизобретаем школу, мне кажется, сейчас. То есть это,
уроки литературы.
Уроки литературы в том числе. Это и есть, вот, в принципе, система образования так, как она должна быть, ну, вот на бумаге, она так и выглядит. Тут у тебя есть детский садик, в который, там, который доступен 99% детей нашей страны. Это новость от вчерашнего дня тоже. Вот я не помню, кто заявлял, но я эту новость при подготовке к эфиру видел. Сначала в детском саду тебя учат. Вы там водите хороводы, учите добрые стишки и так далее. Друг с другом дружите и кидаетесь друг друга кашей, понимаешь, манной, вот с теми самыми комочками. Потом в школе у тебя, в начальной школе, все очень по-доброму и так далее. Потом какие-то потяжелее произведения идут. Ну, это я тебе в вакууме говорю, ну, да. То, как оно должно выглядеть. Это она и есть, вот эта школьная программа, то, о чем вы говорите. Тут же пытаются придумать что-то новое, понимаете? Вот вкрутить какую-то историю, которая, как мне кажется, как раз о другом. Потому что основа взрослой жизни не выглядит, как будто ты в обнимку с плюшевым медведем, понимаешь, идешь, прогуливаешься по прекрасной Москве. Нет, основа взрослой жизни — это жесть. Это вот она, жизнь. А ну смотреть, как оно на самом деле. Ты думаешь, тебя никто не кинет? Тебя кинут все. И здесь кинут, и там кинут. А если здесь скажут, что тебя кинули, тебе еще и дадут по роже. Вот она жизнь, она такая. Вот это урок взрослой жизни, как я его вижу. Это как раз про другое. Настоящая жизнь, она не добрая.
Ну, да, это нормально.
Тебя
но
на
она
каждом
разная.
Шагу, тебя тот, кто, у кого... Кто
повсюду
прошел,
враги.
Да, ну, конечно, но так оно и есть. У тебя, если ты весь такой себя, ля-ля-ля, какая хорошая сегодня погода, пойду прогуляюсь по Тверской, выходишь на Тверскую, тебе звонят, оба, служба безопасности там одного из банков, здесь тебя кто-нибудь толкнул, сумку украл, еще что-то. Жизнь она такая, на самом деле.
Ну, не только же такая.
Да такая.
Ну, ладно, понимаешь? Ладно, конечно, такая.
Она
и потом
такая.
Кто-то тебе еще и на машине что-то нацарапал.
Да, еще и на машине нацарапал. А ты вроде такой весь из себя белый, пушистый, и машина у тебя розовая, понимаешь?
И неподготовленный ты,
да.
Получается.
Поэтому подготовка, она должна выглядеть как-то по-другому. А может быть, действительно, ее, ну, у меня сомнение, что этому можно подготовить в школе. Хорошо, про деньги еще согласен. Там объяснить, как работают кредиты, банки, коллекторские всякие истории и так далее. Вот какие-то такие базовые вещи объяснить, это
да.
Можно. Но для этого уже есть ОБЖ. Лишний предмет вводить сюда абсолютно не надо. А вот там, как общаться, как, кому можно грубить, кому нельзя грубить, основы там, человеческих взаимоотношений, этому всему действительно учит жизнь. Но если тебе еще, если ты хамло, и тебя еще никто не побил, то еще побьют. Подожди, урок просто попозже будет, вот и все.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что не надо никого ничему учить, пускай как-нибудь сами разбираются. Бросили в воду, пускай барахтаются.
Ну, все время как-то разбирались, И будем mm-hmm. продолжать разбираться, я считаю, да.
Нежели хорошо, нечего начинать.
Конечно.
Ну, тут Анастасия пишет очень интересную вещь. Она говорит, а почему вообще школа должна полностью воспитывать детей? Я из-за этого из школы уволилась, потому что я училась в университете, чтобы обучать людей английскому, а не воспитывать 100 человек.
Ой, ну это, знаете, это вечный разговор, который мы поднимали уже не раз в наших эфирах. И будем продолжать. Как я
Конечно,
чувствую.
Да, потому что никогда не надо останавливаться на достигнутом. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 марта, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Что ты так смотришь на меня? Ты хочешь, чтобы я сделала выбор?
Делай. Какой?
Сначала
пояснять, что тема, но я думал, мы с тобой определились с темой. Давай дочитаем сообщение, а потом перейдем к следующей. Вот Д пишет: в продолжении Георгиного спича объяснять будет тот же трудовик.
Это жизнь.
Да, но у меня не было трудовика.
Да мы уже все поняли, и автомат Калашникова ты не разбирал.
Да,
вообще,
да, да.
Не жизнь
Нет,
какая-то.
Я разбирал автомат Калашникова.
Да все уже,
но
Жор,
один
все.
Раз.
Перестань.
Кому, на уроке тебе... в школе один раз всего.
Угу. Ну, не знаю. Мне кажется, что ты сейчас просто пытаешься как-то себя
реабилитировать. Слушай, если бы разбирал, я был бы, ну, так счастлив. Это было бы очень интересно. Автомат Калашникова был, но разбирать его пришлось только один раз.
Обидно. Так быть, значит, как кот Леопольд, это плохо? Спрашивает нас Близ Шенли. Да если бы мы знали Близ Шенли.
Да.
Посмотрим. Наверное,
кот
да.
Кот Леопольд лох. Понимаете? Его все время разводили.
Его жалко кидали. Все время, дурака.
Он лошок.
Да. А Сергей нам пишет, что мы путаем причины и следствия. Жизнь будет такая, как, какую ее сделают те, кого мы воспитаем. То есть это не жизнь воспитывает плохих детей, а если мы воспитаем детей хорошими, то жизнь будет нормальной, и никто не будет плевать тебе в окно и рисовать напильником на твоей машине и отжимать у тебя деньги и звонить тебе из службы безопасности Сбербанка.
Вот это хорошая, такая добрая, пацифистская, вегетарианская мысль, которая не работает тысячелетиями, понимаете? Ну вот все время же... Вот, вы-то
Сергей прекраснодушничает.
Да, вы будете воспитывать хороших, добрых детей, с которыми человечество пойдет потом, вот если бы все были такие, только в гору, только вперед, в космос, покорять новые галактики, я не знаю, ломать границы науки и так далее. Но вот кто-нибудь воспитает тех, кто будет звонить им и отжимать у них деньги через службу безопасности банка, понимаете?
Клавдий Царев, кстати, еще тоже интересную мысль высказывает. Он говорит, вот родители, те самые, которые со спидозными шприцами, они скажут ребенку, не надо слушать учителя, я тебе правду говорю. И школа ничему по итогу не научит. Бесполезны эти уроки. И, кстати, это похоже на правду, потому что родители, вот почему можно научить в этом смысле химии или физики, но совершенно невозможно научить вот каким-то вот таким базовым вещам. Потому что в вопросах химии и физики родители вот со спидозными шприцами ни черта не понимают. Как примерно и во всех остальных науках, правильно? А вот в вопросах каких-то жизненных базовых ценностей эти родители понимают все, как им кажется.
Но есть же вот у нас понятие, например, хорошей школы и плохой школы.
Так.
Где учится вот такая шпана всякая, например, и где учатся дети
Золотых родителей.
Ну, не обязательно золотых родителей, но как-то поспокойней. Не такая дерзкая какая-то там, я не знаю, совсем бешеная школа. И они действительно есть, они в Москве есть. У меня есть несколько знакомых, там вот однокурсник мой.
Из такой вот дерзкой бешеной школы?
Да.
Как он поступил в твой вуз?
Он из очень хорошей, обеспеченной, интеллигентной семьи докторов наук. У него и мама, и папа доктора наук. И он сейчас становится кандидатом наук скоро. Все у них прекрасно со всех точек зрения. Но учился он вот в такой школе, где там прям ребята очень правильные были со всех сторон. Куда ни посмотри, везде прям авторитеты, знаешь, на местном уровне. Ну вот, да, бывает. И московская школа.
Не
знаю. Царицына она была. Или Варехова. Это была эта школа. И она настолько была лютой, что ее вообще расформировали, понимаешь? Там просто теперь заброшка на месте этой школы. Потому что, видимо, там даже здание просто проклято, и его только сжечь, и больше ничего ему не поможет.
Потрясающе. Так, от директора это все зависит. Пишет нам Павлик, оценка школы зависит исключительно от того, кто управляет, собственно, этим всем. Ну, не знаю.
Не разберемся, я чувствую, мы сегодня.
Нет, с этим историей. Никогда, наверное, не разберемся. Вот, 36 спрашивает, когда ты уже станешь кандидатом наук?
Ой, да черт его знает.
Когда вырастут розы повсюду, по всей видимости. Так, у нас есть экологическая тема, предложила нам ее Екатерина Родина, наша коллега. Она рассказывает, что более 500 000 граждан России, это не так много на самом деле, как мы понимаем, ну, 500 000 человек, это же совсем чуть-чуть, но даже в масштабах Москвы, но они уже, вот эти прогрессивные 500 000, отказались от бумажных чеков в магазинах в пользу электронных. Хотя эту опцию ритейлеры предлагают всего лишь год, но уже сейчас миллионы неперерабатываемых чеков не печатаются. Ну, представляешь, сколько у тебя будет чеков, ну, если даже один человек от них отказывается, как здорово это уменьшит их количество.
Наверное. Но давайте посмотрим на эту тему немножечко с другой стороны.
Давай.
Помимо экологии, да, ты думаешь, что люди вот эти, которые... Ну, наверное, вот эти 500 000 человек, это как раз те самые борцы за экологию, которые отказываются именно из этих соображений от чеков. Но надо как-то сделать всю эту систему, повернутую не только на экологию, понимаешь, в сторону экологии. Надо какой-то еще бонус придумать или, может быть, объяснить, как-то по-другому, зачем мы избавляемся от бумажных носителей. Ведь мы сейчас много где стараемся избавиться от бумажных носителей. Мы уходим в цифру, например, в документах, вот паспорта, начнем получать электронные буквально
в декабре.
Так
это же прекрасно, я считаю, потому что буквально вчера я сидела вечером и смотрела, очень хихикала, как мои друзья в Турции намочили в море свои, значит, паспорта и сушили их в номере гостиничным утюгом. Это было очень смешно, конечно, замечательно, но этой истории бы с ним бы не случилось, будь у них электронный паспорт.
Деньги. У нас все больше и больше.
Все, деньги вообще закончились. Когда последний раз видел деньги?
Вот мне пришлось, когда это было? В четверг. Мне пришлось пойти в шиномонтаж, у меня прокололо шину на коляске у ребенка. И мне, значит, там сделал парень с этой шиной все, что надо было. И я говорю, сколько с меня? Он говорит, 400. Я говорю, диктуй.
А он говорит, что диктуй?
Я говорю, номер. Куда переводить? Он говорит, у меня нету. Я говорю, как нету? Вот так, я говорю, у меня нету.
Ты ходил чинить колесо в 2003?
А? Вот, понимаешь? А у меня нету 400 рублей. И мне неудобно. Очень сильно стало неудобно. И он не понимает, как так, я же сделал работу. Договорились, что я ему завезу. Так до сих пор не завез. Потому что, если честно, просто не было возможности эти деньги снять. Ну, в общем, на самом деле вопрос
такой. То есть ты просто кинул парня из
шиномонтажа? Не-не-не, он спас мою коляску. Я обязательно ему верну, видимо, еще процент сверху накину. Это за неудобство. Но, вот уже, пожалуйста, 420-й пишет. Плевал я на экологию, бумага удобнее. Действительно ли вам удобнее бумага? Или вы готовы отказаться от бумаги в пользу электронных носителей? Какие вы плюсы и минусы видите для себя в этой ситуации? 925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. И звоните 7373-94-8, код 495.
Мир погубит коктейльные трубочки, а не кассовые чеки, утверждает Смит.
Не забываем про маски. Угу. На всякий случай. И перчаточки.
Они тоже, да. Григорий из Питера говорит. Во-первых, где я узнаю, сколько у меня баллов выручка, а они в чеке? А если мне нужно вернуть товар, то мне нужно показать чек. А если в суд идти, там только бумаги принимают. Это все у нас Григорий из Питера рассказывает.
Так, кстати, доказывать... вот про суд интересно. Это правда? Только бумажки принимают?
Не знаю.
Вот вам надо в суде доказать, что какую-то вещь купили именно вы.
Тогда ты можешь распечатать свой электронный чек, я думаю.
Вот сработает или нет? Люди, работать. Которые разбираются, напишите. Вот Григорий Ильич пишет, что только бумажки.
933 пишет, а бумажные чеки, макулатуру нельзя перерабатывать, как раньше? Нет, нельзя, потому что они не такие. Они же какие-то вот, ну, понимаешь, да, с
как
пластиком.
Будто, да, как будто
чуть-чуть,
с пластиком.
Да, чуть-чуть с пластиком, как будто бы. Угу. И выцветают, и выгорают. Выцветают. И все такое прочее.
Это правда.
Да, у меня однажды, мне муж написал расписку на чеке из кальянной, что на мне женится.
Полный набор, конечно.
Сейчас все хорошо, да.
Это в суде не принимается, я тебе сразу говорю. На этот вопрос я тебе и сам отвечу. Это не документ.
Ну, короче, стерлась расписка, понимаешь?
Еще бы из бара, если бы был чек, тогда еще возможно. Ну, конечно, да.
Да, ну вот, было очень обидно. Я думала, она вечная, она стерлась. Да.
Слушайте, давайте вернемся к предыдущей теме, потому что уроки взрослой жизни все-таки, походу, требуются иногда и людям, которые уже давно не в школе. Да,
да, да. Да. Что-то из перечисленных новостей торговых сетей. Меня ни разу не спросили, нужен ли мне чек. На кассе чеки мало кто берет, а их действительно много. Товар сейчас можно и без чека сдать, а слип с чека для суда можно сделать при дате по дате покупки, пишет нам Елена Сергеевна.
Mm-hmm. Ну вот чек в магазине, например, продуктовом, да, для меня это абсолютно бесполезная вещь. Я не понимаю, зачем нужен такой чек. Понятное дело, что там, может быть, вот, тебе надо посмотреть, сверить, не обсчитали ли тебя, да, например. Но это единственное применение этой бумажки, которую я вообще, в принципе, вижу.
Нет, если ты, например, ведешь учет расходов.
Ну, если у тебя, ты заплатил, как, например, Григорий нам написал, часами, у тебя электронная вся вот эта история, да, деньги уже на карточке, а карточка в телефоне или в часах.
Нет, нет,
у тебя
нет,
есть,
нет, нет.
Сколько ты потратил, вот, пожалуйста,
у тебя
тебе
там
сумма.
Будет, сколько ты потратил, а ты, предположим, ведешь разные счета, я сейчас тебе рассказываю абсолютно реальную историю своей жизни, на продукты и на алкоголь. Ты хочешь знать, сколько ты тратишь в месяц, например, на алкоголь и сигареты, на свои вредные пагубные привычки, чтобы от них избавиться, потому что ты увидишь огромную цифру, и тебе как будто бы захочется бросить пить и курить. Казалось бы. Ну, так должно работать, понимаешь? Поэтому тебе нужно посмотреть позиции по чеку и вычленить их вниз, значит, сколько ты отдал вдову.
Хм.
Понимаешь?
Ну, это как-то звучит немножко шизово, тебе кажется. Если от этого отталкиваться, конечно.
Ну, я просто тебе рассказываю. Ну, такое тоже бывает. Нет, ладно. Ну, давай послушаем нашу аудиторию.
7373-94-8. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Евгения и Георгий. Чуть не назвал вас Егор, хотя вы, наверное, не должны обижаться, ведь Юрий, Егорий, они вместе тут, как говорится, стыкуются.
Ну, я давайте на Жоре остановимся, ну.
Вы знаете, я хочу вас поздравить, во-первых, с большим праздником. Сегодня день весеннего равноденствия, и ваши темы, они, конечно, затрагивают этот праздничный день как никакой, потому что весной люди думают о будущем, о любви, и вы знаете, мне одну поразительную вещь сказать. Тут на днях я встретил маленький отчет об социальный опрос детей. Угу. И вот, значит, 8-летнего мальчика спросили, как ты считаешь, что такое любовь? Нормально, правда? Вот, он говорит, вы знаете, подумал, ведь дети очень мудрые, подумал и говорит, любовь – это когда мама кладет папе в тарелку лучший кусок курицы. Слушайте, потрясающий ответ о любви. И вы знаете, и в честь весеннего равноденствия, где-нибудь в течение часа найдите минуту, чтобы какую-нибудь песню о любви, о весне, которую вы любите. До свидания, с праздником.
Спасибо.
Праздником, с праздником. Как...
Ну что,
празднично, по-весеннему, и да, и вот как мы любим.
Мы с тобой просто начали, сейчас вот во время новостей обсуждали, что как-то прям сегодня все так плотненько, так информативно.
Вот и сглазили.
Вот и сглазили.
Просто ребенок не знает, что мама кладет папе лучший кусок курицы с инъекцией антифриза, чтобы он это охотнее съел и откинулся уже. Вот они уроки жизни.
Ну, слушай, кто тебя воспитывал?
А вот человека нет и не может посмотреть, есть ли антифриз или нету его, понимаешь? Купила жена антифриз или нет? И папа, вот так.
И вообще свежая ли курица была, собственно говоря?
Кстати.
Да. 377 как раз пишет. Чек нужен для похода в другой магазин. Если там такой же товар, могут заставить заплатить за него. А телефон может и разрядиться.
Хоть раз у вас такое было? Вот... Часто ты заходишь в другой магазин, который торгует похожими вещами, и думаешь об этом. Ну, то есть представим,
вообще
да,
никогда.
Что ты купила, я не знаю, Вот
йогурт.
Нет, давай так. Ты купила духи.
Так.
Да, из одного парфюмерного идешь в другой парфюмерный. У тебя, да. И у тебя пакет не брендированный, например.
Ну, вообще, какой-то бред ты сейчас несешь. Ну, допустим, да.
И вот
немного
ты
странно.
Идешь,
что, нет, и хорошо, положил их в сумку, да.
Да, и тебе же могут, теоретически, к тебе могут подойти и сказать, а вот это вот вы что, украли сейчас у нас здесь? Немножечко Шанеля? И ты скажешь, нет, вот чек. И выходишь. Правильно?
Ну, допустим, да.
Но ни разу такого не было, правда, у меня. То есть я готовился к такой ситуации, не обязательно с парфюмерным, много где такое бывает, брал этот чек, то есть, знаешь, идешь во всеоружии, даже хочешь, чтобы к тебе подошли.
Да, ты же там
чек.
Чтобы
ты ему влепил этот чек, да вот оно.
Ни разу такого не происходит. Никогда. Это правда. Да. Георгию нужны основы взрослой жизни, он не знает, зачем нужен чек, пишет нам Клавдий Царев.
Слушайте, нет, я как раз очень хорошо знаю, зачем нужен чек. Если открыть мой кошелек, который у меня существует, мой кошелек работает для меня только как хранилище документов и чеков. У меня там огромное количество чеков. И я вот все важные, нужные чеки, которые могут мне пригодиться, храню. Если это от электроники какой-нибудь, да, техники, каких-то дорогих покупок, все у меня там, чтобы на всякий случай, если что, вдруг потом обменять. И где-то раз в полгода я достаю вот эту целую кипу бумаг, половина из которых уже выцвела, и вглядываюсь. От чего же ты был, дорогой? Угу, понятно, это уже не нужно, это уж все равно не обменяю, это уже и так сломалось, да. И так далее.
А так вот, глаз немножечко оттягиваешь, да. Еще, да, пальцем.
И больше самое как большое дедуля. Количество там чеков, знаешь, из этих, из банкоматов у меня. Внесение, снятие, я все эти чеки, значит, храню и потом их огромной стопкой выкидываю раз в полгода. Поэтому я-то как раз к чекам отношусь очень ответственно. Ну, наверное, если бы их можно было бы заменить на что-то, тогда было бы как-то, ну, не знаю, природу, матушку поберегли. Возможно. Но надо
вот
заменить.
Ты бы мог бы. Но нет, да. Казалось бы. Просто... 377-й тебе рассказывает. Да, у меня такое было. Подошли, попросили показать сумку с продуктами, хорошо, был чек из другого магазина.
А как начали пересчитывать все продукты?
Не знаю.
Просто если у вас два гигантских пакета, и там куча всего навалено, то можно что-то, наверное, тогда и притырить втихаря.
Из а магазина, оно запищит, да? Наверное.
Да что у тебя запищит? Йогурт
запищит?
Понятия
не имею. Я никогда с этим не сталкивалась.
Никогда да йогурт
не поверите. Не вчера, никогда. Вчера было с курицей. Андрей, всегда беру чек, чтобы иметь возможность доказать происхождение предыдущей покупки в другом магазине. Речь прежде всего о продуктовых.
Ну, я просто редко...
Я никогда этого, никогда с этим не сталкивалась. Просто никогда. Знаешь, почему редко? Я тебе так скажу. Потому что ты приехал на машине в один магазин и пакет со своими продуктами оставил в своей машине, прежде чем пойти в другой магазин.
Дело у меня по другой причине. Я просто из продуктового в продуктовый не езжу. Понимаешь, странная
схема. Подожди, а колбаса на 50 копеек дешевле в соседнем магазине, там же акция.
Ну, я сразу смотрю, где дешевле,
ну,
и
подожди,
еду.
Подожди, а на сыр акция в другом магазине. Ты какой-то неэкономный, нерачительный.
А бензин?
Бензин, погоди.
Уроки взрослой жизни. Я начинаю понимать.
Ой.
Вот оно как работает. Хорошо.
У меня дома каждая бумажка на счету. Я потом на даче печку разжигаю. Объясняет нам Григорий из Питера. 7373948. Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Ну, на самом деле, ситуация такова, что иногда бумажный носитель удобен и необходим, а иногда удобнее иметь что-то и в электронном виде. Но я, например, предпочитаю больше бумагу. В частности, наличные деньги безналичными. Для меня это просто удобнее. Вот и все.
А, например, вот в какой ситуации это может быть удобнее? Опишите, потому что я искренне не понимаю, в какой. Вот эта сдача,
вот, например, приезжаете
мелочь.
Вот куда-то, где не принимают...
Да.
Наличных, где нет терминала.
Где?
Потому что владельцы магазина решили
поругаться налоги.
С банком за то, что он берет с них слишком большой процент за эквайринг.
За эквайринг,
у них висит,
да,
объявление, что терминал у них вечно сломан.
Да.
Я прекрасно понимаю этих людей, потому что их грабят.
Угу.
А вот
но зато
у них, мне это удобнее.
У них очень хорошо зато работают их телефоны с мобильным банком, понимаете? Все равно раз перевел, и все, и отлично.
Ну, мобильный банк, если вы не знаете, им могут ограничить по причине того, что мобильный банк не предназначен для ведения бизнеса.
Но это уже их проблема, понимаете? Это меня конкретно не касается. Это проблема того, кто ведет бизнес.
Ну,
для
вот
меня лично...
Ну, вот вы пойдете со своей карточкой в другое заведение, а я с наличными расплачусь.
Вот... Знаете, скорее всего, как будет? Пример из жизни. Магазин продуктовый, большой и сетевой. В моем доме. Я пришел с наличными. впервые за полгода, наверное. У меня было всего 200 рублей, и мне не смогли дать сдачу. Потому что денег наличных там не было. Реальность, она на данный момент такая. Спасибо.
Я тебе так скажу. В ситуации с тем, что, значит, ты что-то там не купишь, потому что ты своими наличными окажешься, точнее, своими безналичными расчетом окажешься в дураках, на самом деле нет. В результате в дураках окажется тот, кто не предоставляет услуги электронной оплаты своих услуг. Понимаешь?
Ну, как вот то этот есть, парень, да, которому я торчу, да, 400
да,
рублей.
Да, понимаешь, вот сейчас вот парень этот оказался в проигрыше, на самом деле, потому ну, что да, ты можешь его кинуть, и сейчас за тобой будет следить вся многомиллионная аудитория радиостанции «Говорит Москва», и завтра мы потребуем отчет от тебя, заплатил ли ты мальчику или нет.
Я уж сегодня должен поехать, да?
Угу. Прям сегодня, пожалуйста, да, с видеофиксацией, будьте
не,
столь
ну,
любезны.
Не, ну так это правда, действительно, в понимаешь? Итоге в дураках оказался он, конечно.
Да, и продавец на рынке, у которого есть мобильный банк, всегда у меня будет более предпочтителен, чем с другой соседней. Потому что фрукты у них одинаковые абсолютно. С одной базы они привезли их.
Любой сейчас продавец на рынке с мобильным банком. Спорить,
ну, согласна,
с этим,
да,
но это ну, просто глупо. Сейчас карточки принимают везде. И ты уже относишься к месту, где не принимают карточки, как к какому-то нонсенсу и чему-то просто невозможному из ряда вон выходящему, как вот к этому шиномонтажу.
Я тебе так скажу, смотри, если ты придешь в салон красоты, где у тебя, и тебе там скажут, что, знаете, мы не принимаем карточки, я, скорее всего, откажусь от их услуг, потому что они, наверное, там ногти красят обыкновенным лаком. Ну, или, не знаю, или используют какие-нибудь технологии доисторические. Ну, ребят, ну вы же откуда-то из каменного века.
Ну,
понимаешь, да,
да,
у тебя сразу какое-то, да, подозрение, что что-то, угу, что-то здесь не так. А вы вот молоко вот откуда привезли вот это, из 2003-го? Понимаешь?
Да, это правда.
Ну вот какое-то такое вот есть ощущение. Цифровизация создана для электронного рабства, а для приманки используют удобство, чтобы ослы шли за морковкой в загон, пишет нам Сергей. Майлз 292, слава богу, началось, да.
Да,
класс. Пишет нам, что надо переходить на глиняные таблички.
Да, ну почему нет, кстати, это надежнее, чем бумага, не горит.
Да, 524, разбивается, правда. 524 пишет, всегда в кармане бумажные деньги, наличку берут везде, а по карте не везде оплата. Где вы это берете? Где, вот правда? Чеки никогда не беру, но климат и природу мне, в общем-то, все равно. Пишет нам 524.
Я вот почему беру чеки, например, в том же самом банкомате? Просто у моего...
Потому что если не зачислят деньги, ты, да, потом как будто бы будешь ругаться.
Никому ничего не докажешь, и такие случаи были у моих близких людей. Вот они так стояли, кидали в банкомат деньги, знаешь, вклали просто туда деньги. И он в какой-то момент взял, перезагрузился просто. И все. Заглючил. Это же обычный компьютер. Windows перезагрузился, синий экран смерти, все. И снова вставьте карту. И карту спер. И около 300 тысяч рублей. А что делать? Ни чека, ничего. Понимаешь? В этот момент. А кто дает гарантию, что он так не перезагрузится потом, я не, да, знаю, или не зачислит мне деньги, как я докажу, что они там были?
Маша,
есть
просто
возможность как-то будет потом подтвердить? Я беру этот чек, все. Если они будут мне его присылать на почту, пожалуйста. Ну, а вдруг заглючит тот компьютер, который присылает на почту?
Нет, ну все, ну началось.
Да.
Да, все.
А вдруг они потом вообще восстанут против нас?
Однозначно. Вот крякнет ваша электроника, и будет вам счастье, пишет тебе Маршал по этому поводу. Все будет кончено. Мы уже все это поняли.
Но я начал готовиться к этому с часов.
Да.
Механика.
Да, 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 конечно. Глиняную табличку принесу тебе завтра. На шею повешу. В мобильном банке уже есть расширение системы быстрых платежей для бизнеса. Можно платить по QR-коду. Райф рекламу по радио запускал недавно. Как раз экономия для бизнеса на эквайринге, пишет нам Юрич. Понимаешь, да? Все удобнее, удобнее, удобнее.
Да.
А Клавдий Царев пишет. Да кому вообще мешают эти маленькие чеки, когда у нас один интернет-магазин упаковывает маленький товар сначала в целлофан, а потом в огромную картонную упаковку? Это правда. Но вопрос с упаковкой тоже надо решить, потому что каждый помидор, который ты покупаешь, у тебя будет завернут в такую мягенькую такую сеточку,
да?
Беленькую. Беленькую.
Прям,
да,
чувствуется, что одна белочка где-то умирает каждый раз, когда производят пачку таких вот упаковок. Да, она,
да,
прям такая,
да, вот
уничтожающая
она...
все живое.
Ой, как наши, да, стаканы на, да, кухне, вот они,
ей,
вот такие, да.
Можно рыбу ловить, мне кажется, знаешь, вместо сетки. Просто выкидываешь такую стопочку, и все, вся рыба всплывает.
Вместо динамита, я бы сказал.
Да, 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 вот это оно.
Да, вот такая вот штука, да, потом значит, у тебя это все лежит в картонной коробочке. Картонная коробочка у тебя обернута целлофанчиком, на нем бумажечка еще наклеена какая-нибудь, да?
А лучше в коробочке не картонной, а вот пластиковой, знаешь, такой, которую, когда ты открываешь, если бы ты ее открывал где-то в горах, то лавина бы спустилась с небес. Вот эта вот упаковка. Вот в это все должно быть упаковано, да.
Ой, обожаю. Раньше вообще-то были шкафы для сумок в магазинах. Давно убрали все почти, пишет нам Олег Анатольевич.
Кстати, да, это правда. Их действительно убрали, да, их нет практически нигде.
Ну, только слава богу же.
Ну, наверное,
никто не положит какую-то ерунду больше.
А что туда могли положить?
Ну, не знаю. Что-нибудь небезопасное. Это же вопрос безопасности наверняка наши с тобой. Чтобы никто там не положил.
Не знаю.
Не запустил туда ядовитую змею.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, мне чеки по работе нужны. И так удобнее считать мне для отчетности, что я покупаю.
А если их перевести все в электронику, не справитесь?
Ну, это надо с телефона. Это вот лишнее телодвижение. Там что-то смотреть. А так вот, положил, написал. Все, положил, тетрадку отчитался. И у меня была ситуация с банкоматом. Я положил деньги, он деньги съел, а на карту деньги не пришли, чека нету. Стою возле банкомата, как этот, не знаю, что делать. Я начал писать в чат, вот так и так. Я говорю, как мне подтвердить, что я действительно деньги положил? Сказали, постойте. Ну, я номер банкомата написал. Ну, в общем, очередь создал, естественно, потому что народ уже начал
толпиться. Главное, чтобы банк в этот момент вам не показал. Банк покинул чат.
Это вообще отлично было бы.
Было бы грустно.
Прям замечательно. Вот.
10:30. Новость. Десять тридцать пять в Москве. Сегодня 20 марта, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Дочитываем ваше сообщение по поводу электронной оплаты. Вот, например, как раз пока мы с тобой разговаривали, мне пришел чек. Точнее, смс-очка пришла, где написано, что вот, значит, за нашу с Екатериной Родиной лапшу чек находится по такому-то адресу.
Кстати, не было еще ни разу случая у меня, чтобы мне пригодился электронный чек. Вот честно. Они действительно приходят достаточно часто. Вот за все вещи, за все покупки, которые ты делаешь в интернете, тебе приходит, естественно, ну, практически всегда, да, электронный чек. Только если тебе потом не доставляют этот товар с нормальным бумажным чеком, обычно он еще какой-нибудь здоровый должен быть на листке А4, знаешь,
да.
Стандартный. Ну, а так всегда почти электронный.
Но если ты оплачиваешь заранее, то все равно у тебя электронный чек уже придет.
И ни разу я им не пользовался. То есть вот он как висит где-то там, как висел, так и висит. Он даже не открыт у меня, скорее всего, ни один. На этой почте висят и висят.
Ну, ничего.
А теперь представь, сколько... Ну, бумажными ведь тоже не пользуюсь, на самом деле. Скорее всего, точно так же, как и этими. Есть ощущение, что они нужны только потому, что ты их хотя бы трогал руками. Но по факту они тебе не нужны, все эти чеки.
Ну, может быть, ты потом будешь растапливать ими камин, как вот Григорий из Питера.
Но есть у меня стойкое ощущение, что ровно в ту самую секунду, когда я нажму на банкомате заветную кнопку...
Мне не нужен чек.
Без чека, да. Мне не зачислят деньги, и мне понадобится этот чек, и я не смогу их вернуть. И я подумаю, будь ты проклят, эфир, когда я отказался от чеков при всех прилюдно. Вот 100% так оно и будет.
524 пишет. Съездите в глубинку России, оплата везде только налом. Поржу, как вы на АЗС под Сургутом или под Турой в магазине будете оплачивать картой. Под Сургутом я не была, но вот в глубинку России, пожалуйста, Калининград, я вернулась буквально несколько дней назад. Там все нормально.
Сейчас тебе скажут, нашла глубинку России.
Настоящая
Европа.
Какая это Европа? Ребята, ты кто-то придумал, что Калининград — это Европа, никогда не был в Европе. Вот Москва — это Европа, а Калининград... Нет, ребята, вас кто-то обманул. Вот, не ведитесь, пожалуйста. На это, конечно, никакая не Европа, это глубинка России. Да еще и находится так далеко. Как они там бедненькие живут?
Слушайте, знаете, на АЗС под Сургутом, да, если я вдруг окажусь, наверное, у меня будут наличные, потому что я, скорее всего, буду... Я ограбил банк, я бегу. Я скрываюсь, и вот у меня целая куча наличных, и я поэтому на АЗС под Сургутом. Но я серьезно, ну, если вы едете куда-то вот в такую просто беспросветную глушь, например, какую-нибудь, там, возможно, они будут принимать карты. Тогда снимите. Но у меня есть ощущение, что даже там, под Сургутом, вам скажут, номер продиктую, переводите.
903, есть такое ощущение. Ну, а вдруг там не ловит интернет?
Ну, так, ну, это другой вопрос, если там не ловит интернет.
Слушай,
ну, это хорошо, кстати.
Надо, кстати, Щукина будет спросить. Он у нас любит вот такими вот трипами заниматься. Вот мы у него спросим, как там на АЗС под Сургутом где-нибудь. А? Все.
Про интернет вот я
в глубинке оплата на мобильный банк тоже уже есть, пишет нам Денис. Вообще, если честно, я бы тоже думала.
Да есть, конечно.
Не стала бы так ругать нашу чудесную страну. Все у нас цивилизовано.
Есть, очень даже цивилизовано. В этом смысле, так мы впереди планеты всей. Еще несколько лет назад в Европе вообще удивлялись, смотрели на нас, как на каких-то инопланетян и пришельцев. Когда мы оплачивали там телефоном или в прямом эфире переводили с одной карты на другую. Вы как это делаете? У нас там надо было заявление писать для того, чтобы такие переводы совершать, говорили в Европе. А вы просто в два нажатия пальцем по экрану это делаете. Поэтому хватит ругать.
Да, но Евгений Ворсин заканчивает наш разговор, почему-то пишет не нам, не в прямой эфир, а мне зачем-то в Инстаграм. Что значит...
Вот это уровень.
Да. Так, такой вот.
Чтобы точно прочитала.
Угу, да, что вот бабушки далеко не все пользуются смартфонами, и поэтому им нужны чеки. Плюс для зрения полезнее смотреть в бумажку, а не в маленький экранчик. Понимаешь?
Ну, хорошо.
Будет нам всем счастье.
Вот как-то, знаете, мне кажется, что рассудит время нас в итоге.
Да уже понятно даже как, на самом-то деле. Вот. А, смотри-ка, давай поговорим о счастье. Ты счастлив?
Я счастлив.
Че это?
А че нет?
А что ты счастлив-то?
Так у меня все есть.
Чего у тебя нет? У тебя нет Rolex?
Все нужно для счастья. А я, знаешь, я вчера понял, что я не хочу Rolex.
Да, конечно.
Потому что это фуфло какое-то.
Да, понятное дело, да. Это называется зеленый виноград, дружочек.
Нет, я тебе серьезно абсолютно говорю. Переоценены. Нет, эти часы действительно... Ну все.
Счастье, да, давай, Rolex. Давай.
Переоценены эти часы. Вот сейчас какой-нибудь обычный самый Rolex, да, вот самый базовый, он стоит 500 000 рублей. Называется он Oyster Perpetual. Его в наличии нету.
Потому что
их якобы все купили. На самом деле схема как работает? Они их перепродают барыгам сразу, все эти роликсы. Официальный дилер, который у нас один единственный в Москве, по крайней мере, точно, перепродает все эти часы барыгам, и они их продают в два раза дороже. А у них в наличии остаются только модели там чуть-чуть подороже, например, за 670 тысяч рублей. И ты берешь, а на самом деле те же самые часы, точно так же выглядящие, только у них есть функция даты. Называются они Datejust. И вот ты берешь эти Rolex Datejust, смотришь на них, и на их цену в 670 тысяч рублей. И ты понимаешь, что на самом деле им крайняя цена, ну, наверное, раза в два меньше. Вот действительно, если бы они стоили 1350, ты бы еще понимал, за что эти деньги должны быть отданы. Это просто стальные часы. Там нет ни грамма золота, ничего. Просто часы. Очень хорошие, швейцарские, качественные, точный хронограф. Который там идет плюс 1 секунду, плюс, может, 5 секунд в сутки, минус 5 секунд в сутки. Но не 670, понимаешь? 670 это хорошая какая-нибудь поддержанная машина. Поэтому Rolex переоценен. И я больше не хочу Rolex.
Да.
Кто-то нам тут писал про Омега. Да. Омега наш все.
А вот. У Андрея Первого что на руке? Сейчас вот прям посмотрим. Уроки жизни, кафедра, Rolex.
Штурманские. Это штурманские. Кафедра... Этого добра у меня тоже навалом.
Ролексоведение, преподаватель Георгий Бабаян. Мне нравится.
Меня уже не возьмут.
Не возьмут, конечно.
И скидку, судя по всему, не дадут, потому что в эфире, конечно.
Ты сейчас все испортил.
Переоценил.
Да, ты все испортил. То есть для счастья роликсы тебе не нужны?
Нет.
А что тебе нужно для счастья?
Омега, да, есть там в списке, конечно.
Для счастья.
Да, но так у меня...
Слушай, это все материально.
Да все, нет, вот у меня есть все, что нужно. У меня есть жена. У меня есть дочь.
Веришь, что у тебя это первое в списке, понимаешь? Для счастья?
Конечно, жена,
я дочь. Была бы у своего мужа последняя в этом списке.
Что еще? Хорошая погода. Вот мне бы копчик целый.
И ничего, это скоро уже.
Да, уже вроде как приближаюсь, но все еще на подушке сижу. И все, здоровье и семья. Вот все, что мне нужно для счастья.
Вот они, духовные ценности. А вы говорите только мы про материальное, про Испанию, да про дорогое. Нет, оказывается, семья и копчик. Вот они, базовые ценности для Георгия Бабаяна.
А как же звезда смерти? Ну да, можно еще звезду.
Звезда смерти, это очень мило. Счастье — это вставать в субботу в 7 утра и не проспать выходной, пишет нам Илья Ра.
В общем, на самом деле, к чему мы это все?
Названа «Самая счастливая страна». В четвертый раз подряд этот рейтинг возглавил Финляндия. Я не понимаю, как может быть самой счастливой страна, где так холодно, но ладно. В десятку наиболее счастливых государств также вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. А Россия оказалась только на 60-м месте. А самые несчастливые страны, по мнению Организации Объединенных Наций, это Зимбабве и Танзания.
Вот давайте с вами обсудим, что такое на самом деле счастье. Счастливы ли вы? И что вам нужно для счастья? Вопрос простой, с одной стороны. А с другой стороны, вот прям совсем непростой.
Вообще непростой вопрос. Это вопрос серьезный. Это вопрос глубинный даже. Вы должны в первую очередь себе понимать.
Но знаешь, что странно? Если бы я был финном, я не думаю, что я был бы счастлив. Вот
конечно,
ты просыпаешься каждый день.
Конечно, ты мог бы быть счастлив только в России.
И тебе, и ты думаешь, я финн. Ну, елки-палки, приехали.
Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Кремузин. Ну, вы знаете, я, слава богу, вполне счастлив. Кстати, с вашей легкой руки, Евгения. За что вам отдельное спасибо. Но дело не в этом. Смотрите, счастье вообще, как мне кажется, эта штука достаточно сиюминутная. Нельзя пребывать в состоянии счастья, вот так вот, знаете, постоянно и глобально. Можно пребывать, наверное, в состоянии какого-то спокойствия, но вот счастьем этого, ну, не назвать, скорее всего. Поэтому счастье, вот, например, какой бы пример из жизни привести. Человек, например, участвует в боевых действиях. Вечером ставит автомат в пирамиду, остался жив, он счастлив. И вот это счастье не сравнить с нашим гражданским счастьем, например, когда ты просто вместо того, чтобы там просто наесться еле-еле от голода, ты где-то сидишь там в каком-то дорогом ресторане. Это тоже счастье. Поэтому, понимаете, главное, чтобы человеку было хорошо на свете. Вот, знаете, как Бендер тогда спрашивал, что вам надо для счастья, Шура, чтобы вам было хорошо на свете? Вот именно в этом, мне кажется, и заключается счастье, что вот тебе должно быть хорошо. Сегодня, завтра и всю оставшуюся жизнь.
Вот спасибо. Так. Спасибо, Лимузин.
Спасибо, Лимузин. Но вот мы и пытаемся. У всех же свое вот это вот понимание, что каждому свое нужно, чтобы почувствовать то самое ощущение счастья.
Вот опять-таки, значит, наш фильм с Сарой Джессикой Паркер, нежно любимый, там вот была чудесная цитата. Это я могу бы, кстати, преподавать, мне кажется, этот предмет, опять-таки.
Сара Джессика Паркера ведения?
Да, Сара Джессика Паркера ведения.
Ну, это где-то, знаешь, курс пластической хирургии, там это надо преподавать, конечно.
Ну, так вот, значит, одна из участниц этого чудесного фильма спрашивает другую, чувствует ли она себя счастливой. Счастливый каждый день. Она говорит, да, не на протяжении всего дня, но каждый день есть какой-то момент, когда я чувствую себя счастливой. И я понимаю, что, наверное, вот по этому показателю можно оценивать общее счастье своей жизни. Ну, ты как бы сейчас вот их конкретно, ты сейчас не чувствуешь, наверное, вот этой вот острого ощущения счастья у тебя сейчас нет же?
Острого ощущения счастья?
Да.
Не знаю, но у меня вообще, я вообще редко чувствую прям острое вот это ощущение счастья.
Ну, если ты честно. Первый раз взял свою дочь на руки.
Не,
вот оно,
это,
острое ощущение счастья, да?
Уж, да?
Ну, понимаешь?
Ну, да, ну хорошо.
Вот такие
если
какие-то вещи,
таким
да?
сравнивать, то нет, конечно.
Ну, например, да, или, ну, почему там, может быть, намного меньше, но в каком-то таком микроформате, когда там, не знаю, твой кот подходит к тебе по утрам целоваться, и тебя, значит, переполняет умиление, это вот тоже достаточно острое ощущение. Понимаешь?
Ну да,
и когда ты приходишь домой и снимаешь туфли на 15-сантиметровой шпильке.
Ой, вот каждый раз, когда это делаю, прям так счастлив. Да?
Понимаешь, да? Или, ну, как бы вот такая вот примерная история. Счастье, когда закрываешь кредит досрочно, пишет нам Денис. Ну, все про материальное.
Ну, а в материальном тоже много счастья?
Да. Банально, но мне для счастья нужны деньги. Дайте мне $1 000 000, я брошу работу, буду заниматься тем, что мне нравится, и стану счастливым. Пишет нам 420. А что это будет? 420.
Я вас умоляю, я пропагандирую в эфире уже, который эфир, пропагандирую то, что $1 000 000 это мало. Желайте себе больше $1 000 000. $1 000 000 это 70 миллионов рублей.
Мы с тобой
рублей.
Обсуждали, что $1 000 000, конечно, никуда не годится.
Конечно, ну как можно бросить работать, когда у тебя всего 70 миллионов? Ты только надо начинать работать. 70 миллионов, это сколько? 3 Роллс-Ройса Куллина, ну это что такое? Это несерьезно.
Несколько лет назад, пишет нам 639-я, пишет, что посреди всех запарок она почувствовала счастье, и оно было не к месту. А спустя какое-то время психиатр поставил диагноз биполярчик.
Ой-ой-ой, да уж, такого счастья не надо, наверное.
Да, да. Да.
Хотя,
да.
С другой стороны, ну ведь счастливы были в тот момент.
А почему бы и нет?
Да, почему и нет?
Мне для полного счастья нужна любимая девушка, которая разделит со мной интерес к автоспорту и КамАЗу. Угадай, кто?
Грязный отец!
Как ты это сделал?
КамАЗ!
Да, 7373-948, телефон прямого эфира. Что вам нужно для счастья?
Чтобы звонки брались.
Доброе утро, Гурген. Что вам нужно для счастья? Здравствуйте.
Да, доброе утро. Во-первых, позвонить на «Говорит Москва».
Вот.
Это первое.
Вы чувствуете сейчас это остро?
Абсолютно. Вы знаете, я в эйфории. Дело в том, что материальные вещи, вот обратите внимание, Абрамович приобрел себе команду «Челси». А психологи-фрейдисты говорят, что он приобрел себе, простите, 11 пенисов. А это банальная
поболе, траза. Поболе, поболе будет,
да.
Я думаю, да.
4 яхты, 28 вертолетов, Евгения, Жора, поверьте, это не сделает меня счастливым, меня сделает счастливым только отношение к чему-либо. Например, вчера я купил совершенно изумительную безделушку, дорогостоящую. Это две челюсти, такой, знаете, китайский пластик, значит, с заводным ключиком и двумя выпученными глазами ярко-красного цвета. Значит, поворачиваешь этот самый и ставишь на поверхность стола. Челюсть начинает клацать верхняя челюсть нижнюю, макселя, мандибулю, и при этом шевелить глазами. Вы знаете, я просто понял, что вот от этого микрособытия, да, то есть я испытываю нечто эйфоризирующее, потому что предполагаю, с какой радостью этим самым будут обладать очень скоро мои племянники 11 лет. Видите ли, я чувствую, что компенсируя недостатки собственного детства из Советского Союза, я, в общем, имею черты некого кид-алта. Обратите внимание, хорошее слово, когда взрослый человек, значит, это кид, ребенок, да, и adult, взрослый.
Добирает вот себе во взрослом возрасте то, чего ему не хватило в детстве в каком-то смысле.
Святая истина. Самая большая ошибка – это пытается осчастливить достижениями компенсации своего детства чье-то другое детство, не подумав об этом предварительно. Господа, если вы позволите 4 миллисекунды на вот эту бумажную тему, которая сегодня таким лейтмотивом через все
идет. Ну как можно отказать, Курт?
Никак, никак.
Благодарю вас. Паспорта на 10 лет. Я очень рад, что в посольстве Соединенных Штатов, вот у меня еще 4 года он будет работать, с Божьей помощью, значит, они, у них точно есть визовая история. Они, то, что называется в рэпе, да, чернокожие господа, он говорит, check it out. Вот они проверяют и на зубок, и благодаря невероятно сложной компьютерной технике, как я использовал эту визу, какое количество въездов-выездов, да, и не абьюзил, как говорит мой племянник, ли я их, да, то есть с точки зрения закона, совершенно формальный. Плюс моя шенгенская история, слава богу, значит, виза и ни одного нарекания за 28 лет моих путешествий. Знаете, я считаю, что почему о бумаге? Потому что вот эта контора, мои документы, я попробовал там поспорить. Я сказал, ну, скоро будут уже электронные паспорта и все. А милая девушка, которая выдавала мне российский паспорт, сказала, даже не надейтесь. Это как минимум еще лет на 15.
Ну подождем, знаю, подождем. Что... Спасибо, Гурген.
Вот, и вот, вот в тот момент, когда объявили, что бумажные паспорта уходят в историю, и электро наше будущее, причем ближайшее, Гурген, да, конечно, да, да, ощутил то самое вот это вот острое счастье.
Однозначно.
Я верю в это.
Я уверена.
Приятно же. Ну, согласись, чувствуешь что-то такое приятное, когда вот это вот, ну, я же говорил.
Да-да-да.
Я же говорил.
Это, знаешь, футболка, да, футболка с надписью «Я же говорила». Прямо то, что мне бы очень бы хотелось. Счастье – это когда стоит свой фрегат с парусами в бухте Константинополя. Ну, или хотя бы в бухте Геленджик. А, пишет нам 165.
Я вам так скажу. Вот честно, буду счастлив, когда снова будет Константинополь. Вот... Ощущение острого счастья.
Имперские, да, амбиции, да, от Георгия Бабаяна в нашем эфире. Угу. Счастье для меня – это когда в голове нет ни одной негативной мысли, которая тебе не дает спокойно жить. То есть на этот момент меня в моей жизни ничего не беспокоит, значит, у меня все в порядке и все устраивает.
А было это хоть Димитриус? Раз у вас такой Димитриус? Вот у меня не было. Я задумывался об этом, потому что я вообще такой человек, который очень тяжело справляется с этими вот как раз мыслями в своей голове. Поэтому отсюда мой наушник в ухе постоянно и так далее. Потому что вот пара-тройка таких вещей, она всегда есть. Мне кажется, она есть у каждого из нас. А вот этих вот таких доставучих мыслей, которые сидят у тебя, и каждый раз, когда наушник из уха вытаскивается, они начинают друг с другом там... Слушай, я сейчас, конечно, договорюсь...
Омега, да, с Ролексом, да?
Не, ну если бы такие проблемы, нет. Но мне кажется, просто что такого не бывает ни у кого. Хотя Димитриус вот пишет, что было и не раз.
Везет.
Тогда да, везет.
Однозначно. Везет. Так, еще что у нас есть. В отпуск на море очень хочется, пишет нам Григорий из Питера. Надоело путешествовать ногами. Макс Челноков и Марина Александр.
Да, они же только по морям тут постоянно, да. Они вообще в редакции не бывают. Они сейчас где? На Канарах, да, по-моему? Потом они...
Потом налетят сразу на Мальдивы.
Да-да-да, вообще.
Алекс По говорит,
по работе, это все работает.
Да-да-да, такая работа. Досрочное погашение кредита – это не материальное, а освобождение от долгого гнета.
Но счастье-то сразу ощущаешь.
Да, наверное.
Видно сразу, что кредит-то не выплачен, пока не этим поделиться здесь явно.
Было такое. Было прикольно, но не то чтобы долго, потому что посмотрел, что еще. 272-й хорошо заканчивает, говорит, пивка бы. 7373948, слышим вас.
Да что такое?
У тебя руки просто не оттуда растут.
Да все у меня в порядке с руками.
Ничего у тебя не в порядке. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Елена Васильевна, город Москва.
Да.
Вы по поводу счастья, да, задаете вопрос. Вот я уже сказала, что было бы неплохо, чтобы тот человек, который совсем недавно на стадионе в Лужниках, который сказал, любите ли вы Россию, там народ скандировал, любим, 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 да. Вот мне бы очень хотелось, чтобы этот человек приехал конкретно по адресу. Шитова, набережная 72, строение 11, к зданию бывшей 54-й больницы. И по его приказу табличку, которая у нас теперь на стене проходной висит, а на табличке написано «Московский государственный юридический университет имени Кутафина», да, то есть там вот сейчас делается ремонт, и там у нас будет юридический университет. В зданиях, подчеркиваю, бывшей скороспомощной больницы. Это, кстати, к вопросу о воспитании нашей молодежи. Вот нашу молодежь надо туда привозить и показывать. Вот видите, тут людей спасали. А теперь у нас будут каких-то циничных, видимо, очень юристов учить. Потому что ни один нормальный здравомыслящий человек туда своего ребенка на учение не отдаст. Я бы, например, никогда в жизни не отдала бы своего ребенка туда учиться. Я бы сказала ребенку так. Дорогуша, посмотри, если больницу... бывшую уничтожают, то завтра мы будем на могилах строить какие-то учебные заведения. Поэтому запомни, у нас...
Жора, мы долго еще будем
понимать время. Вот то, что для меня было бы счастьем, когда бы страна стала нормальной.
Все, спасибо. Знаете, я вот... Да, мы должны были дослушать, я тебе объясню, почему. Я хотел ощутить вот это вот счастье, когда ты не потерял нить излагаемого тебе сообщения от слушателя. Я его не ощутил, я тебе так скажу. Потому не что нить, да? Конечно, была утеряна, да. Увы. Навсегда. Единственное, что мне кажется, что Кутафина Академия, она же на баррикадной находится, нет? Я, возможно, не разбираюсь просто. Там же юридическая академия имени Кутафина. У них какой-то второй корпус. Так давайте
кто
поздравим.
Кто ты такой, чтобы...
Давайте поздравим юристов. Ну, мне нравится. Какая разница, больница, не больница. Нормально.
АДМ студия. Счастье — это когда в семье все хорошо и все здоровы.
Ой, все здоровы — это вообще хорошо. Во всех смыслах.
Да. Ты человек с копчиком нам сейчас рассказывает все. Ой, ну опять счастье — напомню. Это когда все спокойно, все хорошо, и никто не злит. А если и злит, то ты не обращаешь внимания, и тебя не бомбит. Хотя скоро начнется, если уже начнется, апрель уже будет счастье, потому что начнется велосезон. Пишет нам Виталий Филип. Ты знаешь, что 1 апреля я надеваю босоножки?
В любую погоду.
Да, что бы ни случилось, 1 апреля я выхожу на улицу в босоножках. Поэтому в моих наших, конечно, интересах, ребят, чтобы за 11 дней как-то ситуация немножечко поменялась, иначе...
Не просто так днем дураков-то назвали 1 апреля, явно.
До свидания. Uh-huh. Всего вам доброго. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Что для вас крестный счастье?
Крестный отец.
Для меня...
А, ну вы уже сказали.
Не-не-не, для меня счастье — это каждое воскресное утро слушать своих любимых радиоведущих.
Ой,
Женя,
спасибо.
Георгий.
Спасибо вам, спасибо. Крестный отец. Вот, мы дарим счастье.
По поводу оплаты тогда после эфира, как обычно, вот, наберемся, все решим вопрос. Проплачено, слушайте, нормальная тема, слушай.
Счастье — это когда тебя понимают, пишет нам Никита. Пинскер, что тебе нужно для счастья? Вот, минуточка. Сбора информации от коллег. Илья Пинскер к нам присоединяется. Что тебе нужно для счастья?
Я не знаю, продольный V-образник от Audi или какого-нибудь американского бренда, поспать и чего-нибудь поесть.
Минутка любителей ВАК-групп в эфире, говорит Москва.
Что-нибудь понял сейчас?
А? Да.
Да. Потому что ратата.
Да, я все понял.
Ратата, но... поесть и поспать.
Ошибка только в том, вот, в этом во всем, что, конечно, нужна, ну, рядная шестерочка откуда-нибудь из Мюнхена.
Нет, да. Нет, если из Мюнхена, то семерочка на... на дизельном трехлитровиче, как говорит наш коллега Роман Щукин.
Моторы, моторы, в эфире, говорит Москва, да.
Слушайте, мальчики, вы не хотите с 6 до 8 утра поработать как раз 1 апреля?
Я не против.
Да, мы можем, да.
Давайте, давайте.
А ты в босоножках, да.
А я в босоножках.
1 апреля это хорошо.
Да.
Летящий.
Договорились, договорились. Спасибо, это был Илья Пинскер, пожалуйста. За примерами безотносительно счастливых людей надо ехать в Индию или в Непал, пишет нам Наталья. Счастье — это когда привился лучшей российской вакциной. Это студент добра.
Ну, вот это хорошо.
Да.
Вот это сейчас.
Счастье — это на халяву починить коляску. Это Майлз. Счастье — дарить и получать подарки. Это Юлия Карп. Счастье — это когда мои дети счастливы и здоровы, а все остальное второстепенно. Сергей Валерьевич. АМС спрашивает, не прошлогодние ли у меня босоножки? Конечно, прошлогодние АМС, где же я новые-то возьму? Счастье у каждого свое. У одних карьера, у других дети, у третьих деньги, а у четвертых отсутствие детей. Это Близ Шерли.
Забавно, как ты в этом сообщении поменяла местами деньги и дети.
Да, случайно.
Но не подала виду.
Но сначала обрати внимание, потому что я прочитала не деньги, а дети. Потому что у меня дети первее, чем деньги.
Вот так вот, да?
Да.
Это твое подсознание все поменяло.
Прикинь.
Настоящая картина жизни, она вот такая. Конечно, сначала дети. Но карьера на первом месте. Все равно.
Ну, тут я в состоянии, конечно.
Эх.
Деревенский парень. Куда вам денег бросить, чтобы вас похвалить?
Ой, ну это мы разберемся, деревенский парень. Знаете куда? Телеграм-канал «Голевая передача». Отлично. Еще всех подпишите, если туда. А мы вас как-нибудь в эфире потом отблагодарим.
Евгения Фомина. Евгения Фомина.
Тут везде Евгения Фомина. Сейчас Евгения Фомина с новостями. На радиостанции Евгения Фомина.
Георгий Бабаян это был. Пока-пока.